Спасибо, добрый вечер. Итак, сегодня у нас есть задача, с которой мы должны справиться. Мы поговорим о природе кризиса. Что это такое за явление? Зачем это нужно? И особенно, как же нам быть дальше? Вообще, что ожидать от этого? Кончится этот кризис или нет? Что будет в будущем? Чем сердце успокоится, помните? Нас интересует будущее и здоровье. Две вещи, главным образом. Если вы знаете будущее и знаете секреты здоровья, к вам всегда будут приходить люди, обязательно. Каждый день будет целый поток людей к вам стучаться в дверь и спрашивать, что меня ожидает и как быть своим здоровьем. И вот мы сегодня попытаемся раскрыть эти как бы тайны, эти истины. Как же нам прогнозировать свою жизнь самим? Не нужно искать каких-то пророков, гадалок. А вот как самому научиться видеть прошлое, настоящее и будущее. Поэтому обращаемся к ведам по этой причине. Я поясню, почему же все-таки такое пристрастие именно к ведам. Как мы только что слышали, веда – это знание, но не просто знание. Не всякое знание является ведическим. Лишь то знание, которое опирается на неизменные, вечные законы бытия, является ведическим. Потому что какие-то законы я могу сам создать. Какие-то своды, правила могу сам придумать. Не так ли? Я могу назвать планету, как мне нравится, город, как мне нравится, дать имя ребенку, как мне нравится. Делать из него то, что мне нравится. И тогда возникает несоответствие моих желаний и законов природы. Природы этого ребенка или внешней природы. И мы с вами с каждым каждым шагом сталкиваемся с этим несоответствием, с загрязнением окружающей среды, с конфликтом отцов и детей. Я слышал, что объявлена Нобелевская премия тому человеку, кто решит проблему отцов и детей. Уже много лет поставлена эта задача миру. Но нет решения. Ученые, психологи не находят ответа на этот вопрос. Кризис. Кризис в личной жизни. Сейчас обсуждается тема многоженства. Еще один кризис наступает. Видите, мы живем в условиях каких-то экстремальных. Что говорят веды? Веды – это неизменные такие законы, которые никогда во все времена не изменяются. Например, тенденция быть счастливым всегда есть в человеке. Мир состоит из пяти элементов, вы не можете это изменить. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. И веды говорят, эти элементы должны быть чистыми обязательно. Если они оскверняются, оскверняется все. Это закон, вы не можете это изменить, это истина. Нам нужна чистая земля, чистая вода, чистый воздух. И три тонких еще элемента есть, неизученных современной наукой. Потом обращаемся к ведам. Именно в ведах они описаны подробно. Это ум, разум и ложное эго. Еще три тонких элемента. У нас есть грубое тело и тонкое как бы тело материальное. Запомнили? Пять грубых можете перечислить. И три тонких. Надо запомнить. Потому что это то, что это наша составляющая. И она не может быть другой. Она всегда будет такой. И была такой, и будет такой. Если мы хотим избежать кризиса, мы должны следить за регуляцией нашей жизни, чтобы поддерживать в чистоте все эти стихии. За это отвечает наш разум и истинное знание. Истина значит чистое знание. Как жить в чистоте ума, речи, в чистоте стихии окружающей, не сквернять окружающие стихии. И есть акция. Я беру два реактива химических и соединяю. И наступает реакция. Простой пример. Мой вопрос. А может ли реакция наступить без акции? Вот вы не совершаете никаких действий, и наступает реакция. Как вот мы часто говорим с вами. Вот я ничего плохого вообще никому не делал. За что? Вот приходит какая-то неприятность ко мне. А ведь я что такого плохого сделал? Ведь я никакой акции вообще плохой не совершил. Почему приходит какая-то реакция? Несправедливость, не так ли? Но веды говорят, если приходит реакция, за этим есть какая-то акция. Просто ты в невежестве, ты не осознаешь, что ты делаешь. Не ведаешь, что творишь, называется. Как прости, говорится, прости. Но они не ведают, что творят. Они творят жуткие вещи, но простить их нужно, потому что они не знают об этом просто. И вот когда я не знаю, нет веды, нет знания, и ко мне приходят какие-то реакции, неожиданные в моей жизни, как кризисы.
Я расстраиваюсь. Меня это вышибает просто. За что? Почему? Кто виноват? Где причина? Я же ничего плохого не делал. Я же зарабатывал, честно трудился. Я хотел счастья, я женился, я вышла замуж, я рассчитывал. Я столько было любви, столько было жертв. И вот такой результат, знаете, я плачу, мне плохо. Где психиатр, где психолог? Помогите мне разобраться. На кому мне пожаловаться? Несправедливость жизни. О, мы ошибаемся, глубоко ошибаемся. Вот это плачущее состояние, это невежество наше. Честно сказать нужно. Дайте мне знания, объясните, почему я страдаю. Что я делаю не так? Не надо жаловаться, нужно спрашивать. Пока мы с вами жалуемся, мы не изменимся. Так написано в Ведах. Тот, кто указывает на причину непосредственно своих страданий, сам является грешником. Не жалуйтесь, спрашивайте. Вот, Веда начинается с вопросов. «Та двитти прани патина пари прачнена севая». Если ты хочешь узнать, спроси того, кто знает. Но у нас с вами другая есть позиция. А кто знает? Да никто не знает. Кто знает истину? Да никто не знает. Если я не знаю, я проецирую на других и свое невежество. Некого тут спрашивать вообще. Нет таких людей, которые что-то вообще знают. Я сам получу знания на собственном опыте. Я создам новые законы, не так ли? Но Веды говорят, ты живешь в уже существующем мире, ты приходишь сюда как гость на какое-то время. А объявляешь себя хозяином. И ты не уважаешь даже эту природу окружающую, потому что ты пытаешься ее подчинить своим желаниям. Не понять ее, а сразу подчинить, даже не разбираясь. Как часто бывает в родительской семье. Мы не пытаемся понять своего ребенка, подростка, а просто хотим подчинить его. Да кто ты такой вообще, сопляк? Ну я старше тебя. Это я тебя еще буду слушать и понимать, разбираться, что с тобой. Да просто слушай меня, иначе вот, видел? Очень часто такое явление. Диктат. Диктат человеческой цивилизации. И мы жалуемся на кризис. Не жалуйтесь, спрашивайте. Займите позицию вопроса. Ну, опустите себя сами, чуть-чуть ниже. Мы не такие уж и великие, как кажется. Это ложь, мы себя обманываем. Это ложное эго. Три элемента тонких, запомнили? Ум, разум, ложное эго есть еще. Вот она является причиной этих всех заблуждений и кризисов, и проблем. Собственно говоря, доска у нас есть. Мы же говорим сейчас с вами очень коротко. Это же не какой-то длительный семинар, не многолетнее обучение. Но за эти короткие минуты общения я буду вкладывать 30-летний опыт. Практики. Работать со своим ложным эго. Все, чем я занимаюсь, я работаю своим умом, ложным эго и разумом. Ну и, конечно же, я работаю до какой-то степени со своим здоровьем, которое составляет вот эти стихии. Я немножко поговорю об этом, что было. Ну, может быть, кто-то в первый раз пришел, слышит модель эту впервые. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Чего бы ни коснулись в этом мире, эти пять составляющих будут везде. Каждый предмет имеет температуру. Огонь есть в нашем теле. Есть разные виды огня. Например, огонь пищеварения есть. Есть температура огня. И он может колебаться, быть неуравновешенным. Температура может повышаться, понижаться. То есть вот, температура указывает на какой-то элемент огня, на определенное его качество. Это тело содержит в себе огонь. Оно хорошо горит тоже. Выделяет эту стихию. Она есть сейчас в нас, в таком непроявленном виде, в форме температуры. Это тело занимает некоторое пространство. Эфир. Пространство – это эфир. Неизученная еще материя, современный ученый. Не до конца как бы изучена. Мы и пользуемся эфиром, когда используем сотовые телефоны, трансляции какие-то телевизионные, антенные вот эти, или спутниковые трансляции. В эфире передается информация, не в воздухе. Даже в безвоздушной среде прекрасно передается колебание. То есть эфир – это некая субстанция, не пустота, как считалось ранее. Мы просто не видим эфир и не можем его осязать, и не слышим. А звук, нет, вернее, звук именно в пространстве переносится. О пространстве судится по звуку. А затем следующий более грубый элемент – воздух. С этой стороны. А с более тонкой стороны – сосед ум. Это интересный секрет. Предсказан этот момент, что когда ученые смогут понять свойства эфира и звука. Они смогут создавать умом некоторые вещи. Потому что ум влияет на эфир. Эфир влияет на воздух. Воздух влияет на огонь. Огонь на воду, вода на землю. Материализация называется. Вот посмотрите, воздух. Откуда огонь? Из воздуха. Воздушные стихии в небе и бш, молния. Откуда? Пожалуйста, выделился огонь. Теплый, там холодный, говорится. То есть огонь уже есть. Он выделяется при взаимодействии вот этих вот полярных воздушных стихий. И если огонь выделяется, соприкасается с воздухом, конденсат называется, выделяется элемент воды. Он уже есть, он выделяется при помощи огня и соприкосновения с воздухом. Если воду кипятить, осадки выпадают от соли, элементы земли. Итак, смотрите, больше всего элемента пространства эфира, меньше воздуха, еще меньше огня, еще меньше воды и немножко совсем земли. То есть в нашем космическом пространстве планеты лишь крупицы, пылинки. В основном это все пространство, эфир. И даже если вы разложите атом водорода, то пространство между ядром этого атома и электроном в нашем измерении, примерно, если возьмем за миллиметр ядро атома, 99 метров получается пропорция до расстояния до электрона. То есть практически из эфира состоит вся наша материя. Но поскольку они вращаются, создается плотность. И если выделить эту энергию, вращение, ядерную энергию, ядерный взрыв и аннигиляция, куда девается материя, никто не знает. Ученые не знают, куда эта энергия потом переходит. Куда она трансформируется. Потому что прекращается вращение. И просто мы видим, пространство одно лишь остается. То есть в пространстве все эти энергии есть. Наше тело состоит из этого пространства, из воды, из воздуха, из огня. Элементы в земле, это таблица Менделеева раскрыла. Это все различные элементы земли. Интересный момент. Отсюда возникает способность чувствовать. Потому что эфир отвечает за слух. Ухо и пространство связаны изначально, запрограммированы изначально. Слушайте, что говорит Веда. Не эволюция. Эволюция тоже есть. Но одновременно все создавалось. План был единый изначально. Пространство вместе с ухом создавалось. Глаз вместе с огнем создавался, потому что видеть без огня, без света невозможно. Язык создавался вместе с водой, а осязание с воздухом. Есть стихии, есть восприятие стихий, органы восприятия, которые связаны, каждый орган с определенной стихией. И обоняние с элементом земли. Эфир проводит звук, воздух проводит звук и касание. Огонь – проводник звука, касания и уже формы. Вода – проводник формы, звука, касания и вкуса. Земля – проводник всех. Земля – наиболее емкая, видите, в себя вмещающая энергия. Потому что из земли мы получаем все различные вкусы, и растения, и минералы, и все другое. Из земли все самое богатое. Вот мы живем с вами на земле, на планете Земля. И тело стоит тоже из земли, из воды и прочих стихий. А как оно формируется? Химическим путем? Ну, это внешняя точка зрения. Не совсем так. При помощи ума. Формирование происходит при помощи ума. О чем думаешь, таким становишься. С кем общаешься на уровне ума, трансформируешься, превращаешься в такое живое существо. Общаешься со скотиной, становишься скотиной. Общаешься с наркоманом, становишься наркоманом. Общаешься с культурным человеком, обретаешь культуру. Общаясь с ученым, становишься тоже более ученым. То есть это, несомненно, свойство ума. Мы перенимаем умонастроение того или иного объекта, человека или явления. Отсюда формирование моих элементов и здоровья, как мы называем тоже. Как мыслите, так и существуете. Как сказал один философ, я мыслю, следовательно, я существую. Существование, говорит, это мысль именно. Ум. И Веда обучает нас управлять собственным умом, чтобы не было кризисов. Например, если вы не управляете умом и чувствами, что происходит? Будете переедать, например. А если вы переедаете, наступит кризис, болезнь. Кризис не что иное, как боль, болезнь. Ну, неудобство, ну, плохо как-то, знаете. Почему? А потому что чувства не контролируете, и ум тоже не контролируете. И ваше тело разбалансированное становится. Нерегулируемая жизнь. То есть есть закон регуляции, он написан, как человек должен жить, какие совершать ограничения, аскезы, где он должен именно наслаждаться активно, как трудиться, как отдыхать, как спать, как заниматься йогой. Йога – это ум. Сейчас люди не занимаются йогой, они с умом не работают. Они включают всякие штучки, картинки, развлечения, и там крутится, а контроля речи быть не может. Они постоянно пережевывают пережеванное. А в итоге что происходит? Не удовлетворение, а опустошение. Просто опустошение. Когда человек ведет регулируемую жизнь, он счастлив. Почему? А это наша природа. Ну, если вы машину смазываете, заправляете, она будет хорошо работать. То есть она так устроена. И так же устроено тело человека. Если вы правильно регулируете деятельность чувств, ума, физическую деятельность, счастье уже есть в этом. Если вы регулируете работу, сон, отдых, йогу и питание, вы станете счастливы. Кризиса быть не может. Погодите, ну хорошо. Неплохо звучит. Ну, коротко, но и ясно, может быть, да. Связь какая-то я чувствую с этим. Ну, хорошо, а что мне не дает контролировать ум и чувства? Вот вопрос. Ну, так же просто. Ну, контролируйте, регулируйте. Станьте вегетарианцами, например. А вот не хочу. Хочу быть счастливым, но хочу быть мясоедом при этом. Хочу быть счастливым, но принимать алкоголь тоже хочу. Хочу быть богатым, но и жадным одновременно. Видите, это называется на санскрите видах расабхаса, несовместимость вкусов, такого не бывает. Попробуйте сочетать, скажем, если вы варите овощи, можете добавить туда соль, это соленый вкус. Ну, основа является. Соленый вкус – это основа нашей пищи. И эта соль, она обострит вкус овощей. Иначе они без соли, как все одинаковое кажется. Безвкусно, мы говорим. Нет, там вкус есть. И вот соль, она обострит, выявит эти вкусы. Это органично, это хорошо, благоприятно, замечательно. А теперь попробуйте соль смешать с сахаром. Вы не сможете есть такое. Называется расабхаса на санскрите. Несовместимость вкусов. Или, например, представьте, что вы мать любите собственного сына. Это раса, это естественно, это хорошо, это природа, это веда. Устроено свыше так все. Это вечный закон, что мать любит чисто, платонически своего сына, бескорыстно, как святая. А теперь представьте, что мать любит сына как любовника. Это расабхаса. Вот я пример сейчас привожу. Это извращенный вкус называется. Не ведический вкус. Так вот, ведический вкус – это наша природа. Женщина должна быть женщиной, мужчина должен быть мужчиной. А мы забываем постепенно в этой цивилизации, в наших законах, созданных нами, что это все такое. Мы это уже по-другому все называем. Другим языком, другие понятия вкладываем все это. Например, если я скажу, что вот этот зал 20, примерно 20 метров, меня поймут люди из любой части мира. Согласны? А почему? А существует стандарт. Метр, измерение метров, всем известно. А все опираемся на один и тот же стандарт, на незыблемое знание. Метры стандарта. Пусть это нами выдумано, придумано, но это хороший пример в данном случае. А что, если я скажу, скажем, в Африке, если меня спросят, что там у вас был за зал на лекции, скажу, ну, там было три баблу на три баблу. Баблу я сейчас придумал, я не знаю, что это такое. Это вот измерение, значит, пространства в баблу. Ну, это, ну, я придумал, мне так захочется. Мне так больше, метры меня не очень привлекают, баблу лучше. И мне понятно, сколько, но никто меня не поймет. И мы вкладываем сейчас свои понятия, представьте себе, в этот мир, который живет по другим законам. И создаем свои законы. Недавно мне показали учебник. Из Казани уже такие учебники вышли. В Казани мне уже прислали оттуда даже снимок по интернету. Учебник по сексуальному воспитанию детей в школе. Я не знаю, какой это там класс, знаете, там третий или четвертый класс вообще. Что там пишут? Там картинки. И детальное описание, как заниматься сексом. Это ведическое знание, хотите сказать? Это знание в невежестве полностью. Никогда с этим не соглашайтесь. Нет ни одного примера, чтобы кто-то таким путем стал счастливым. Да, говорит Саведа, вы можете обмануться в гуне страсти, потому что сначала вам кажется, что это мед в страсти, а в конце это будет яд. Есть акция, есть реакция. И вы спросите, а почему так? Ведь это же было так, так приятно. Мы чувствовали такое счастье. Почему такой конец печальный? Отшумел тот клен, в поле бродит тьма, а любовь, как сон, стороной прошла, все. Нету. И каждый поет эту песню, ходите, смотрите. Каждый поет эту песню, слушает и плачет просто. Все переживают. Вот эту вот прошедшую, ушедшую любовь и кризис, опустошение, потери. И даже муж и жена через 15-20 лет говорят, вот почему так, любили же мы с тобой раньше друг друга, а сейчас вот просто не выносим. И ты всю мою жизнь угробил просто. А ты мою жизнь всю угробил, а они делятся, значит, сокровенным. Супружеские такие близкие отношения. За этим стоят законы. Есть законы деградации, законы прогресса. Это тоже описывают веды. Как деградировать? Сейчас я скажу. Готовьтесь, записывайте. Ну, кстати говоря, на семинары не нужно проводить на эту тему. Почему? А это естественно. Просто отпустите свои чувства на свободу и ум. И вы пойдете в ад, говорится. А куда еще ум пойдет? Он пойдет к сексу, к чувственным наслаждениям, к развлечениям, к безответственности. Ну, сами подумайте, у нас есть животная природа, вот биологическая. И мы должны ее контролировать, человеческая природа, разума. Для этого дан разум нам и веда. Изначально дается инструкция этого мира веда. Ведь есть же конструкторы в магазине с инструкцией, верно же? Любая вещь, которую покупаете, сложный механизм, с инструкцией дается. А как вы думаете, этот механизм вселенной простой или сложный? Нужна инструкция? Или не нужна? И так все ясно. Конечно же, нужна очень ясная, четкая инструкция. Потому что мы живем в очень сложном мире. Это не какой-то, знаете, конструктор детский. Это не просто построить самолет, знаете. Хотя это непросто. Посмотрите высоко в небо, вы увидите там планеты, как пыль в воздухе. И все это прекрасно работает. Безотказно. Замечали? Восходы и закаты очень точно циклируют. Зима и лето очень точно циклируют. Никаких сбоев. Если в природе вырастает какая-то травинка, она совершенна. Если появляется какое-то насекомое или даже амеба, она совершенно самодостаточна. Вы встречали, чтобы какая-то травинка росла, и у нее не получилось? Рылом не вышло, как говорится. Вот вылезла и не то. Брак какой-то. Безотказно, точно все работает. А в нашей жизни так бывает. Рылом не вышел, так и говорят. Ошибка природы вообще. Откуда ты взялся? Выродок такой, говорят иногда. Лучше тебя вообще и не было. Что же такое получается, что в нашей человеческой жизни, разумной, встречаются такие серьезные ошибки, а в природе все точно работает. Никакого кризиса нет. Бывает, что, знаете, солнце задержалось. У него неприятности где-то там в личной жизни. И он звонит, пробка там, или с женой поругалась там. Ну как это обычно? Простите меня, начальство, верховное начальство. Нет. Дхарма, точно. Учись у природы, как все работает. Можешь так? Не можешь. Значит, ты не развит. Как человеческое существо? Стань животным. Животное может. Ему не нужен разум. Инстинкт повелевает им, природа повелевает им. Он собака, он будет собакой. Он тигр, он будет тигром. Он корова, он будет коровой. Но человек, научись сам повелевать собой. Обрети свободу. И для этого дается веда, инструкция. Как быть человеком? Делаешь так, это по-человечески, а так вот по-скотски. Так нужно же знать, какие же поступки, какие действия ведут меня к этим кризисам глобального масштаба. Организованный кризис, вы посмотрите, не просто личный кризис, а организованный кризис, мировой кризис мы создаем, как мы хорошо организованы. На своих человеческих законах мы забыли законы вет, законы природы. Сейчас скажу еще об одном законе природы. Только не расстраивайтесь. Ну, таков закон. 6 фаз нам придется пережить всем. Рождение. Мы это уже пережили. Скорее всего, так я понимаю. Факты говорят о том, что вы все родились. Я не видел этого, но я предполагаю. Я ученый, имею право предположить. У меня гипотеза, что каждый из вас рожденный человек. Потому что есть следствие, значит, есть причина. Мать и отец у вас есть, понятное дело. Потом вы росли. Так? Можно же было по-другому? Не расти. Ну, не хочется расти, знаете. Нет, вы должны расти. А затем вы созревали. А затем вы выделяли какую-то побочную деятельность. Действовали. Сюда относятся также брак, дети, профессия. А затем тело начнет увядать. Или уже у кого-то увядает. У меня уже увядает давно. А затем тело исчезнет. Растворится землей, воздухом, эфиром. Все, распадется на части. Это закон Вселенной. Он был раньше, он есть сейчас и будет и в будущем. Вот именно по этой причине, что есть такие суровые законы, мы отказываемся от веды. А я не согласен со смертью и с болезнями. Все. Я против этого всего. Давай я брошу вызов этим законам. И создам науку новую. Не ведическую, а свою науку. Я отстаю свое право быть вечным в этом мире. Не болеть никогда. Я победю все болезни. Можно так сказать? Нет? А как еще сказать? Я не знаю. С этим словом всегда проблемы. Победю. Я одержу победу. Выкрутился. Хорошо. Но этим занимается современная наука. Но мы должны знать предназначение этих фаз, а не бороться с ними. Несмотря на то, что суровые законы природы, мы должны знать, в чем это суровое предназначение. Один ученый надрезал кокон бабочки, из которой должна была появиться бабочка. Чтобы облегчить ее появление на свет, он просто изучал природу бабочек. Бабочка легко появилась на свет, но летать не умела. Знаете, как бабочка появляется на свет? Страшно смотреть. Если вы внимательно смотрите этот процесс, вы увидите, это очень суровые законы. Это просто на жизнь и на смерть борьба идет. Чтобы ей выжить, появиться на свет и взлететь, она борется не на жизнь, а на смерть буквально. А как рождаются дети? Борьба за рождение ребенка женщины не на жизнь, а на смерть бывает. То же самое. Можно ли облегчить кесарево сечение сделать, или что-то еще? Но тогда бабочка летать не будет. Сейчас большей частью чуть что кесарево. Чуть что аборт сразу же. Мы хотим облегчить существование, а мы противостоим законам природы. А может быть нам стать сильнее научиться, а мы не знаем как. А зачем нам ювенальную юстицию? Может быть нам создать хороших родителей образовать? А мы не умеем. Легче ювенальную юстицию. Мы создаем компромиссы, не законы. Мы создаем компромисс к закону. Подпорку. Искусственный протез. И на этих протезах хотим теперь передвигаться к счастью. Не так ли? На ювенальной юстиции, на сексуальном воспитании детей подросткового, даже младшего возраста. И надеемся, что будет хороший результат. Не надейтесь, в ведах вы этого не найдете. Веда противоречит этому. Мы совершаем смертный грех, на самом деле. Не пытайтесь облегчить свою жизнь. Останьтесь сильнее просто. Чтобы преодолеть эти препятствия. Потому что наша задача с вами победить рождение, старость, болезнь и смерть духовной силой. Вот этому учит веда в конечном итоге. И для этого нужно разобраться в двух вещах. Откуда кризисы возникают? Из двух вещей. Всего две вещи. Сознание и материя. Баланс между ними означает гармония. Дисбаланс означает кризис. Сейчас я задам вопрос в аудитории. Что для чего существует? Сознание для материи или материя для сознания? Смелее. Думайте. Это же Бишкек, столица. Должны знать ответы. Это должно быть центр образования. Средней Азии. Что для чего существует? Сознание для материи. Видите, разделились наши партии. Есть партия за сознание, есть партия за материю. Теперь давайте проверим в жизни. Давайте жить 20 лет по одной концепции, а потом 20 лет по другой концепции. О, хорошо, давайте обсудим это. Хороший вопрос. Сознание – это я. Я есть, я существую. Вы знаете об этом? Это сознание. Кто я? Обращаюсь к материи, смотрите. Я рабочий. Это материальная сторона моего существования. Но я себя отождествляю с профессией, с полом. Я мужчина, я скажу. Но это уже материя. А это сознание. Если у вас тело мужчины, вы скажете, я мужчина. Если тело женщины, вы скажете, я женщина. Но сознание у вас идентично. Счастье и боль переживаете одинаково. Сознание одно и то же. Даже у собаки, у человека сознание одинаково. И боль, и радость чувствуют одинаково. И сексуальные влечения чувствуют то же самое. То есть разницы в этом никакой нет. В сознании разница. А вот в развитости сознания есть разница. В разуме, в уровне разума есть разница. А в самом сознании нет. Это душа, это живое существо. Джива называется, жизнь. Все живое. Насекомые живые, деревья живые, животные живые, люди живые. Это все одна категория сознания или дживы, жизни. Нет различия. Я сейчас занимаюсь саженцами иногда. Во дворе сажаю там. Там еще собаки приходят ко мне пообщаться. И я наблюдаю с точки зрения своей практики духовной, йогической практики, что все живые существа имеют одинаковый потенциал внутренний. Потенциал. Но не все могут реализовать его. Животные не могут вообще реализовать потенциал. Хотя и пытаются. Одна собака пытается, но разговаривать, например. Да? Я не шучу. Даже насекомые трансформируются, когда соприкасаются с элементом сознания. С духом. Это мои наблюдения, это мои исследования. Многолетние. У меня была ручная муха, можете представить? А как случилось это? Она просто попробовала освященной пищи. Соприкоснулась с духовной энергией через пищу. Как и я в свое время. Это меня трансформировало, вот сподвигло на этот путь. Пища. Освященная пища. Это изменило за один день мою жизнь. Это факт моей жизни. Если хотите, я в конце могу рассказать тем, кто не слышал эту историю. На моих глазах мухи меняют свое поведение. Когда я медитирую по утрам, я медитирую на звуки мантр. Я однажды заметил, что муха летает за мной все это время. Я хожу по комнате, повторяю мантру и слушаю. Так, это для ума. Мантра – это очищение ума. Как умываемся утром, так же ум нужно тоже омывать. Для этого звуки существуют. Трансцендентный звук. Ум контролируется звуком. И вот эта муха летает туда за мной, сюда за мной, там белевая веревка в комнате, она вот меняет. Там сядет на тот конец за мной, сюда за мной, постоянно за мной. Я замечаю это и начинаю думать. Ну, наверняка сейчас прохладно уже, а я излучаю тепло, она просто летает за теплом. Ну, что еще муху может привлечь во мне? Характер или что? Ну, разных видов жизни, разного уровня сознания. Что она может привлечь со мной? Она должна привлекаться другой мухой. Ну, потом сажусь за стол. Закончил свою медитацию. Жена подает освященную пищу. У нас вся пища освященная. Муха садится рядом. Я, значит, готовлюсь, она тоже готовится. Хорошо. Я даю ей крошку перед ней. Сам ем, и она ест со мной рядом. Тут уже что-то странное. Чувствую какую-то связь. Какое-то родство, знаете, с этой мухой. Какую-то симпатию, что ли, к ней. Ну, мы вместе, понимаете, вот, как бы в семью попала она. И тогда я еще хочу проверить, еще раз убедиться в этом. И делают отмашку такую. Муха должна улететь. Эта муха не улетает, она просто пригибается и ест дальше. Не боится. Страх ушел. Так, ладно. Тогда я делаю так, я беру палец. И медленно навожу на муху, прямо на ее лоб. Муха смотрит, не улетает. Я касаюсь ее лба. И давлю. Она сопротивляется, стоит. Может, она летать не умеет? В конце концов, я ее беру, подбрасываю, она летит. Снова садится сюда. Дошло до того, что садилась ко мне на руку, я ее гладил вот так по спине. Я общался с мухой. На основе духовной энергии сознания я могу найти общий язык с любым живым существом. Даже с микробами. Вас даже микробы трогать не будут. Рак к вам не придет. Это тоже живое существо. На что же реагирует любое сознание, любое живое существо? Только на любовь. Только любви подчиняется. И больше ничего. Так вот вопрос. Любовь для материи или материя для любви? Ведь мы же живем, живые существа, в этом мире, а он материальный. Так для чего он существует? Чтобы погладить вашу духовную энергию. Потому что если вы думаете, что вы материя, вы станете жадным, страстным, похотливым, агрессивным. Эта связь с материей выражается в качествах человека. По качествам определяем, материалист перед вами или духовная личность. Духу присуще смирение и скромность. В этом и величие, и чистота, и радость, и счастье, и свобода мыслей, и ясность мыслей, ученость, быстрота, нежность, свет, самоотдача, творчество. Это дух, это жизнь наша, это то, что, чем мы восхищаемся, это то, что мы любим наблюдать и иметь. Эти ценности. А материи, когда она влияет на дух и поглощает эту энергию души. Ну, например, электрическая энергия. В одном приборе она становится обогревателем, в другом излучает холод. Также и здесь сознание, одна и та же энергия. Но в одном воплощении это становится негодяй, демон, а в другом святой. Понимаете? Выбор делает душа, сознание. Что чему подчинить? Кто хозяин? Тело хозяин моей жизни. Язык хозяин моей жизни. Желудок или гениталии хозяин моей жизни. Я должен служить им? Или они должны служить мне? Разум должен в этом разобраться. Если мы в этом разберемся, кризисов не будет. Кризис, он искусственный. Искусственное понятие кризис. Люди придумали его. Например, если вы пойдете в лес, вы не увидите там никаких кризисов. Никогда там не бывает голода. Найдите в лесу хоть одного голодного муравья, который подыхает с голоду под деревом. Не бывает такого. Там все полноценно, хотя и сурово. В обществе людей мы создали кризис. Но откуда? Это соприкосновение сознания и материи, неправильно отрегулируемая материя и сознание. Например, когда вы начинаете духовную практику, это будет ваш первый вопрос. А как сочетать это? Мою материальную жизнь, профессию, семью с духовной практикой. Вы сразу найдете противоречие, как это сложно. Вот для этого нужно знание. Вот в этом заключается образование. Например, сексуальное желание. Очень сильное. Настолько сильное, что люди иногда даже с животными вступают в связь. Да, это факты. С младенцами уже вступают в связь на Западе. Есть 30 видов брака, насчитали уже. Ну, они называют, что это брак, секс. И с животными, и с младенцами, и с однополыми, и с противоположным полом. Как угодно сейчас все это делают. Называется сексуальное образование. И таким образом есть сексуальное желание. И сексуальное желание говорит мужчине: вот красивая женщина, иди общайся, иди знакомься. Сразу есть тенденция к близкому общению. Любой мужчина чувствует в себе эту тенденцию. И любая женщина тоже чувствует тенденцию привлечения к мужчине. А что веды говорят? Чувствуешь это привлечение? Выбери себе того человека, который тебе нужен, и организуй брак. А что такое брак? А брак означает ограничение. Вот только с этой женщиной можешь общаться, и ни с какой другой. Видите, что такое веда? Ограничение. Потому что если вы будете бесконтрольно наслаждаться сексуальной энергией, вы деградируете. Ваш разум деградирует. Вы потеряете силу решения, потеряете смысл и цель жизни. Сейчас спросите любого человека, в чем смысл жизни? Он не ответит, потому что его сознание поглощено материальными желаниями полностью. Я говорю в обычном смысле слова. Сейчас как никогда разгул этой рекламы, этих сексуальных отношений, это стало обычным делом. Но тогда хорошо, спросить человека, а в чем смысл жизни выше, кто ты? Он понятия об этом не имеет. Он просто жует жевательную резинку и смотрит, и думает, что тут сумасшедший подошел и спрашивает меня вообще. Он вообще нормальный или нет? Он образованный человек или нет? Он живет и смотрит на вас вот так. В загоне держат козлов на убой. И там они жуют траву. Там их успокаивают, их там много травы. Им нравится это, потому что они не понимают, что там они делают вообще. Трава же есть, им хорошо. Они живут и наслаждаются жизнью. Но через какое-то время приходят какие-то люди туда, в этот загон, и берут одно это животное за рога, отсекают голову. На глазах у всех других козлов. Другие жуют траву и думают, тут не повезло, а? Но у нас все в порядке, травы полно. Наслаждайся жизнью. Почему человек умер? Инфаркт, не повезло. А это несчастный случай называется. Вот и другое невезение. А что веды говорят? Нет. Аспект времени. Все умрут. Инфаркт здесь ни при чем. От инфаркта умрете, или от того, что машина сбила, или утонет, или еще пока, или от старости. Не имеет значения. Это закон. Это не случайность. Вот человека сбила машина почти на моих глазах. Я слышал удар,
но не видел. А потом посмотрел, человек уже лежал, велосипедист, на асфальте в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте. На повороте, на светофоре, на, как всегда, на желтом огне. Удар был довольно сильный. Слышно было очень далеко. И все люди, было там тысячи, Невский проспект, лет, знаете, там много очень приезжих туристов. Все хлынули туда, даже через дорогу. Там человек просто влип в асфальт, там лужа крови образовалась быстро. Он не двигался. Никто не... Все боялись даже подойти, но все окружили это место. И вызвали скорую. И все ждали. Я слышал, о чем люди говорят. Говорят, вот не повезло человеку. А вот я тоже видел такой случай, говорит, какая-то бабушка, там тоже кого-то сбила, и там кого-то сбила. Вот такие ничего. Будьте осторожны, иначе вас может сбить машина. Никто не видит, что это тоже закон природы. Можете быть осторожны, это нужно. А можете быть неосторожны, это не важно. Тому, кому суждено быть повешенным, не утонет, говорится. Об этих законах мы забываем. И мы знаем, что Ванга видела что-то, или какие-то гадалки могут нам что-то сказать. Мы где-то знаем, что есть какие-то законы невидимые для нас. И спрашиваем, ну вот тут есть какие-то глаза, Ванга, она безглазая на самом деле. Скажи, ты же видишь что-то там. Она видит какими-то другими глазами. У нее какой-то дар есть такой Божий. А вы знаете, что Ванга, она вела очень аскетический образ жизни. У нее было очень обостренное тонкое тело. Ум, разум, и у нее не было ложного эго, она служила людям. Ложное эго я служу себе, и вы ничего не видите, вы теряете понимание жизни и прошлого, настоящего и будущего. Как вот этот козел, который жует траву, предназначенный на убой. Он не видит, что он предназначен на убой. Для него это просто несчастный случай. Но если мы начинаем контролировать чувства, это веды рекомендуют, мы обретаем знание, оно уже есть внутри. Но мы как бы освобождаем от материи, мы контролируем материю, и тогда проявляется наше сознание, я, расцвет. Расцвет личности. Это называется регулирующие принципы свободы в Бхагавад-гите. То есть вы смотрите, следуете правилам, и вы становитесь свободным человеком. Любой современный человек скажет, да что вы говорите, как правила могут сделать человека свободными? Наоборот, правила сковывают, не так ли? Где же свобода? Но мы приведем пример из жизни. Если вы следуете законам мирной жизни, вы свободный человек. Если вы не следуете законам мирной жизни, вы окажетесь в тюрьме, вы потеряете свободу. Так где же свобода? В чем свобода? В следовании законам природы, своей природы, прежде всего своей. Нужно изучить себя. Самое обидное, что человек все время действует против собственной природы. Враг самому себе, говорится. Как говорится в Гите, ум – это и друг, и враг души, сознания. Смотря, как вы с ним обращаетесь. Если он под вашим контролем, он ваш лучший друг. Он вам укажет, ясную картину увидит. Не обманет вас. Но если он взял верх над вами, это ваш злейший враг. Как говорят святые, остерегись самого себя. Потому что нет злейшего врага для тебя, чем ты сам. И предназначение человека служить на благо полного целого. Это означает, что мой ум, друг, говорит настоящие вещи. А мое ложное эго говорит, зачем ты будешь другим служить? Ты о себе позаботься прежде всего. Это иллюзия, дьявол шепчет. О себе подумай. Зачем ты думаешь о каких-то других людях? Да кто они такие вообще? Ты подумай о себе, ты значительная личность. Ты прежде всего о себе позаботься. Зачем ты думаешь о ком-то? Ложь все это. Копи, прячь, обманывай, неважно как, лишь бы не было свидетелей и никакой ответственности. Живи разумно, умей обманывать, умей хитрить. А по нынче ты не проживешь. Что, святые, да они все слабые. Эти смиренные, они всегда страдают, всю жизнь хочет быть таким, страдающим. Это ум. Это то, что мы можем слышать в собственном уме. И мы принимаем его авторитет. Если ум мне скажет, ты великий, мне будет приятна такая мысль. А что он еще мне скажет, скажите? Что он мне скажет, что я негодяй, но никогда не такого. Он же мой друг. Он же всегда мне скажет приятные вещи. Ты лучше других, посмотри внимательно. Смотри, сколько других недостатков. А ты лучше, конечно же. Если люди не уважают тебя, они просто еще не знают, кто ты. Следите за газетами, вы когда-нибудь узнаете обо мне. Один человек, можете представить, когда-то, после какой-то программы, лекции, молодой 20-летний человек, красивый, в России,
подошел ко мне и протянул руку и сказал: «Я Бог». Где-то там начало 90-х годов было. Много было сумасшедших людей, экзальтированных. Но я уже имел опыт встречи с богами до этого несколько раз. Я знаю, как себя с ними вести. Я говорю: «Поздравляю», просто и так спокойно к этому. Говорю: «Поздравляю от всей души, все нормально». Он был неудовлетворен такой моей реакцией и не уходил. И в конце спросил: «А вы что, этого так и не оцените? То, что я сказал?» Я говорю: «А что, с этим все согласны вокруг?» Да он говорит: «Кругом одни идиоты. Они не понимают этого, что я Бог. И нам всем хочется доказать, что значительная личность. А для этого нужны способности, таланты. А где же их взять?» И вот когда нет у меня этих способностей, талантов, тогда говорю: «А это заменю деньгами, красивым домом, хорошей машиной, одеждой, пластической операцией». И начинаю эти искусственные дьявольские штучки. Против законной природы. Состарься, пожалуйста, по закону природы. Не беспокойся об этом, о своей внешности. Потому что ты должен познать душу к этому времени. Докажи, что ты независим от материального тела. Докажи, что ты управляешь своей жизнью. Стань мудрым, и ты будешь счастливым. Тело тебе не помешает, оно поможет. И старость тебе поможет отречься от этих ложных вещей. И смерть тебе поможет уйти в более высокие миры. Все, во всем есть смысл. Веда говорит, что нужно делать в молодости, в юности, как нужно жениться, как выходить замуж, как воспитывать детей, как рожать детей, зачинать детей. Да, инструкции есть, прекрасные инструкции. Если мы им последуем, знаете, что будет? Да я даже не знаю, что будет. Будем гениев рожать с вами. На самом деле. Будем хорошее потомство, качество. Нам же это нужно. Веды также говорят, как передавать знания, получать знания всю жизнь. В этом наша суть. Как состариться с достоинством и как умереть. Это тоже искусство, это тоже наука. Это не случайное явление, как у животных. А человек должен осмысливать каждый этап своей жизни, извлекать духовную пользу. Для души это дается, для освобождения души. Молодое тело означает, что мы любим это тело. Красивое. Я помню себя в 16 лет. Знаете, что я делал? Я долго смотрелся в зеркало. Я очень нравился себе. Я считал, что я очень красивый. 16 лет, ну, тело на самом деле в таком вот нежном возрасте, где оно, ну, самое, наверное, красивое. И я смотрел и в профиль, и в трюмо, и так, и сяк на себя. И мне хотелось найти джинсы там, в обтяжку, чтобы все видели, как у меня форма и все такое. Это возраст такой. Потому что красивое тело, сильное тело, оно выносливо, не устает. Я не знал, что такое присесть и не встать, допустим. Сейчас я знаю, что это такое. Я уже знаю, как мне присесть, чтобы потом встать. Я не знал, что такое вообще усталость. Ну, устал, но посидел, отдохнул, пошел дальше, все. Или поспал, тем более, все, ты обновленный. А сейчас я знаю, что ты, если даже устал и поспал, то ты просыпаешься в еще худшем состоянии. Еще труднее подняться будет. Это время, это тело меняется. Поэтому молодому человеку вы это не объясните никогда. Он в невежестве находится. У него тело сильное и невежественное по этой причине. Думаю, оно такое всегда будет, мне будет подчиняться и слушать. Но в какой-то момент он сядет и не встанет. Сюрприз называется. И вы должны быть готовы к этому, что в какой-то момент у вас зуб выпадет. Сам по себе просто. И вы должны не опечалиться, а рассмеяться. Вы должны знать, что это естественный ход событий. Нормально. Я приближаюсь к цели жизни, конечной. Время. Я не должен бояться этих вещей. Смерти нет. Смерть мы наблюдаем только внешне. Кстати, к слову, почему заговорила о смерти? Мне сегодня приснилось, что я умер. И я всю ночь жил в этом сне сегодня. Всю ночь я жил в этом состоянии умершим. В этом тонком теле. И знаете, что я наблюдал в этом сне сегодня? Я наблюдал, как все люди умирают, целый конвейер. Боже мой! Так мы живем просто в мире смерти. И интересно, в сне, что я видел одновременно такой, знаете, столик, такой типа кафе. И сидели такие красивые девушки, что-то пили, ели и смеялись. А вокруг люди умирают, целый конвейер, я тоже умер. Я думаю, какая же глупость. Чем же они занимаются какой-то ерундой? Сидят тут, смеются, пьют какое-то шампанское. А вокруг, знаете, конвейер смерти. Это всю ночь практически мне преследовало. И странное состояние. Вы можете подойти к кому угодно, а к вам никто не может подойти. Странное такое состояние. Как бы то ли одиночество, то ли уединение. к этому нужно быть готовым. Это описано в Ведах. Я не знаю, откуда этот опыт у меня во сне. Но на самом деле, когда-то давно, в 27, 25 лет, я выходил много раз из тела. Я переживал это состояние. Это для меня знакомо еще с того времени, что есть тонкое тело у человека, кроме грубого. И они разделяются в момент смерти. Иногда оставляешь тело. Это называется внешней смертью. А на самом деле просто вы уходите оттуда. Как снимаете старую одежду. Вот так. И смотрите со стороны. И что люди видят? Умер. Да нет, просто вы ушли оттуда. Смерти нет. А тонкое тело вы не видите. Вы не видите ум. Вы не видите разум. Вы не видите аханкару, ложное эго. Даже эфир, самый грубый, тонкий элемент, мы не видим. И воздух не видим. Мы видим только вот с начала огня. Начинаем видеть, воспринимать формы. Большинство мы видим водяные какие-то структуры и земляные структуры. Глаз воспринимает. Поэтому тонкое тело мы не видим, но мы чувствуем связь тонкую, называется, с умершим человеком. Разве нет? Разлуку вы с ним продолжаете чувствовать. Ничего не обрывается. Отношения продолжаются. Память остается. Пока вы живы, вы помните всех своих близких людей. И вы знаете, эта связь существует, когда вы поступаете плохо, вы вдруг чувствуете, что ваш предок недоволен. Есть такой опыт? Вот те, кто, видите, уже пожили, сразу кивают головой, знают об этом очень хорошо. И я об этом тоже уже хорошо знаю. Потому что когда умер мой отец, я не рассказывал этот пример, сейчас расскажу вкратце. Мой отец был водителем всю жизнь. Непростым. Он всегда возил председателя горосполкома всю жизнь. Он был таким вот, где пронырой. Он не только водил машину, мог любые вещи проворачивать. Он был такой пронырой. Он был такой универсальный водитель, и вот поэтому он всегда возил председателя горосполкома. Был в шляпе, в костюме, с какими-то значками. Иногда люди не знали, кто водитель, кто председатель вообще. Это мой отец был такой. Такая большая шишка, знаете, а сам просто водитель. И больше всего он был такой гордый по природе человек, как и многие, что он больше всего не любил, когда его ГАИ тормозит и там допрашивает, знаете. Ну, гордость такая была. Поэтому он и написал табличку сам дома, ГАИ, и себе на стекло приклеивал. Чтобы ГАИ вообще не беспокоил. Он вот такой был, проныра. Ну и понятно, раз он водитель, он мне такие игрушки приносил. Я помню, это однажды принес мне такая карта города, ну, для изучения правил дорожного движения, такой магнитик с машинками, где вот учатся просто вот водить машинки, вот взрослые, сдают на правила дорожного движения. Как поворачивать там, когда помеха справа, и что делать. И однажды мне принес такого милицейского, такую куколку деревянную, из магазина делали, ГАИ написано, с жезлом таким, знаете, куколка эта. Вот он подарок мне принес, я это хорошо помню. Ему нравилось это все. Когда умер мой отец, это был май месяц, 5 мая. Я был в Украине в то время. Мне по телефону позвонила двоюродная сестра и сказала эту новость. А у меня, представьте, лекции, встречи с людьми, у меня интенсивно, я не могу ничего изменить. Он уже все умер, все уже там его похоронили. Да, он далеко, на Дальнем Востоке все это. Мне невозможно сорваться вообще, там все это бросить, поехать туда. Нет никакой возможности. Я просто получаю эту информацию, и мне нужно продолжать делать свое дело. У меня на сердце вот этот вот обрыв с отцом, вот все, отеца нет. А я продолжаю встречать людей, улыбаться, решать их проблемы. Они приходят и говорят, у меня такая проблема в семье, такая, что мне делать, советы, я пытаюсь что-то делать. А на сердце у меня вот все это вот одновременно. И вдруг приходит какая-то женщина, первый раз я вижу ее. И говорит, ну, посоветовалась и дала какие-то советы, она поблагодарила. И говорит, моя подруга хотела прийти, но не смогла. Но она слушает вашу лекцию, очень уважает, и передала вам подарок. Не знаю, говорит, почему она этот подарок им передала. И она передала мне такую куколку деревянную, написанную на ГАИ, с жезлом в руке. Это было в день смерти моего отца. Я сразу понял, отец шлет мне этот подарок. Как это происходит, я не знаю как. Есть какие-то тонкие законы, но вы это тонко всегда чувствуете. У вас есть интуиция, что связь у вас есть с предками. Если он даже умер, но святой, вы не опорочите его имя. Не так ли? Вы побоитесь это сделать. Потому что это ваш предок, и тонкая связь сохраняется. Дорожите этими отношениями. Самыми тонкими, самыми глубокими. И веды говорят, если вы регулируете свою жизнь, вы не забудете хорошие вещи никогда. А если вы не регулируете ни язык, ни желудок, ни гениталии, вы все предадите анафеме. Вы забудете всю святость. своего рода, своих предков, все самое лучшее в себе, в других, вы станете циником, вы упадете. Поэтому весь кризис заключается в неправильном отношении сознания и материи, духа и материи. То есть моих потребностей тела и общества тоже телесных. Это экономика, политика в масштабах. А, собственно говоря, это просто язык, желудок и гениталии. Желудок – это просто экономика. Язык – это общение. А гениталии – это культура. Если говорить о проявлении этих энергий, это все от устройства нашего тела, человеческого тела и сознания. Если мы не регулируем эти вещи, в обществе они тоже дисбалансируются. Если мы отпускаем на волю сексуальную энергию, что будет? 70% развода. Вот недавно получил информацию. Сегодня же, да? Так, в Бишкеке. В Киргизии. 70% развода. В России то же самое, еще больше бывает. А почему? Гениталии не контролируются. Культура меняется. Культура – это просто способность контролировать свои чувства. Есть высшая культура и разные другие культуры. И вот мы с вами должны учиться, как же контролировать. Например, один учитель сказал, что человек, достигший духовного сознания, не испытывает сексуального влечения. Оно трансформируется у него в другое, в любовь к Богу. Он сказал это в присутствии другого ученого и духовного человека. Это было в Индии. И тот ученый, признанный человек, сказал: «А, Свамиджи, вы тоже сказали такую вещь, но я ученый человек. Я цитирую только Священное Писание. Я ем только освященную вегетарианскую пищу, даже смешиваю вкусы, чтобы не наслаждаться много. И все же я чувствую сексуальное влечение, когда я вижу красивую женщину. И я не молодой уже к тому же. И все равно у меня есть вожделение». А вы говорите, что ученый человек не испытывает эти вещи. Но этот садху ответил: да, совершенно верно. Если вы идете таким чистым путем, вы должны быть осторожны. Даже силуэт женщины может соблазнить вас, если ваши чувства обострены, непресыщены. Но в этом и заключается наука. Как это терпеть и как это трансформировать? Вот в этом заключается наука и культура. Все это чувствуют. Например, животное. В Индии лавки овощные, фруктовые прямо на улице, не в магазине, прямо вот выдвигают на дорогу. Вот вдоль дороги вы идете, все открыто. И вы идете, и корова идет вместе с вами там же по улице. Там много живых существ, и коровы ходят просто по улице. И корова, она видит в лавке какой-то овощ или фрукт и идет есть его сразу же. Она не думает, чужое там покупать, не покупать, про деньги, про продавца. Она просто видит там какой-то овощ и сразу тянется, если продавец отвернулся, она съест. А если не отвернулся, у нее палка рядом есть, он ее так отгоняет, отгоняет корову. Нет, нет, или что-то там ей даст другое, чтобы она пошла дальше. Но человек так не поступает, хотя у него есть та же тенденция, он хочет что-то, но он понимает, денег нет. Тут продавец, это мне не принадлежит, он проходит, он контролирует себя, видите. А влечение такое же, как у коровы. Но есть еще разум. Не думайте, что у нас не будет, что мы станем импотентами. Нет, у нас просто проявится, добавится разум к нашей жизни. Если вы видите красивую женщину, в уме мужчины что происходит? Какой сигнал? Что делать? Что делать? Что делать? Да? А ничего делать не надо. Чего вы собрались что-то делать? При одном виде красивой женщины, что делать? Ничего не надо делать, успокойтесь. Продолжайте выполнять свои обязанности. Чего это вы заволновались-то вдруг? Не надо ничего делать. Если современный человек пойдет в кинотеатр, и вы спросите, ну как фильм? Скажет, да ничего хорошего. Ни одной голой женщины не показали. Я сейчас слышал такие отзывы о фильмах. Но даже если самое последнее, сказать, но показали голую женщину, можно посмотреть кино. То есть нас приучают к чему? К похоти прививают. Ну ладно, взрослый человек, вы скажете, ну гадость какая, больше не пойду. Но дети не смогут этому противостоять. Это возраст восприятия. Не анализа, а просто восприятия. Потому что они испытывают вам доверие к старшим. Все, что вы даете, они принимают с доверием. И мы не имеем права обманывать таким образом молодых людей. внедрять в это в сознание детское, представьте, сексуальные вот эти наслаждения, ту науку, которую не нужно никому преподавать. Собака прекрасно знает, как это делать, без всякой науки. Они из этого делают науку. Это искусственное. Веды говорят, не нужно. Это знание уже есть, как спать, как совокупляться, обороняться, уже знает каждое живое существо от рождения. Как инстинкт. Не нужно давать образование, нужно дать культуру, как контролировать эти вещи. Ведь мы же живем не для того, чтобы есть. А мы едим, наоборот, для того, чтобы жить. Материя для духовного развития. Материальные ресурсы, богатства для обмена любовью, для развития любви, доверия. Это духовная культура. Поэтому говорится, зарабатывай, создавай, строй для обмена. Дом, построй дом, а потом пригласи гостя. Ну, корми его. И сам приди тоже в гости кому-то. Обмен должен быть. Не так, что у меня есть дом, решетки, железные засовы и виртуальная реальность. И никто мне не нужен вообще. Не для этого предназначен жизнь человека. И все богатства мира сейчас, финансы, сосредоточены в руках 1-2% людей планеты. Статистика современная. Еще лет 5 назад было 5%. Сейчас уменьшается процент. 2% людей примерно планеты владеют всеми финансовыми ресурсами. Остальные нет. Остальные как-то пытаются выжить. И в зависимости от вашей зарплаты, так сказать, дохода, вы имеете определенный социальный статус, круг отношений, репутацию. Это совершенно разные слои общества. И те, кто имеют вот эти вот достояния, они считают себя богами в этом мире. И глубоко страдают. Душа страдает. Потому что душа счастлива только любовью, не богатством, не большим домом. Не количеством славы или последы, а только любовью. И любви там нет просто. Потому что люди привязаны к материи, к деньгам. Вы не можете купить любовь. Даже за 52 миллиарда долларов, как у самого богатого человека планеты. 52 миллиарда долларов, но даже за эту сумму вы не купите любовь. И не продадите ее. Не покупается, не продается. Душа такая. Не торгуйте душой. Поэтому здесь нужно разобраться. Сознание и материя, чтобы не было этих кризисов. Кризис просто это возрастание жадности. С точки зрения духовной науки, это просто непомерное отразвление. Это жадность. И кому-то не хватает. Вот и все. Простой пример. Кто-то забыл мешок риса, пшеницы, скажем, в поле. Птица прилетит, увидит, поклюет, наполнит желудок и улетит. Человек увидит, заберет весь мешок с собой, про запас. Не просто там поест и пойдет дальше. Нет, он весь мешок сразу себе присвоит и унесет, и спрячет. Это пример кризиса. Это не что иное, как жадность. В детстве мы играли в такую игру. Мы брали кошелек пустой, набивали какой-нибудь мусором каким-нибудь всего, на веревочку, на ниточку привязывали и бросали на дорогу. Интересно, попробуйте, пожалуйста. И надо камеру, конечно, поставить и все это заснять, и потом в интернет можно выставить. Очень, люди будут смотреть. Потрясающая игра. Мы играли в такие игры. Мы страшно злили взрослых таким образом. Потому что это такое разочарование, знаете, взять этот кошелек, наклониться, и вдруг кошелек исчезает у вас из виду. Потому что вы должны дернуть за ниточку в это время. Когда человек наклоняется, вы дергаете за нитку, и он за вами потом гонится, ругается, там, и матерится, и все что угодно. А нам весело. Почему люди так себя вели? Мало кто просто смеялся вместе с нами. Обычно они раздражались. Это жадность называется. Как вы будете счастливыми? Как вы будете шутить, если есть жадность, если есть вожделение? Вы даже шутки не поймете. Все будет раздражать. Вы еще на мной смеетесь. Убью. Но жизнь должна сопровождаться счастьем, юмором. Пока мы живы и здоровы, мы должны быть всегда счастливы, в позитивном настроении. И умереть нужно тоже в позитивном настроении. Но это уже высшее совершенство йоги. Высокий уровень. Обычно люди слишком боятся смерти. Как этой неизвестности. Но, как мы сказали, вы не прекратите свое существование даже после смерти тела. С нами это было уже множество раз. Не беспокойтесь об этом. Нас хранили с вами на всех кладбищах мира. Душа вечна. Мы прошли много уже рождений и смертей. Написано в Гите, что через много рождений и смертей мы прошли с тобой, говорится там. Но ты просто не помнишь. А я помню, говорит Бог. А я знаю все твои рождения прошлого. Чего ты беспокоишься, если кто-то умирает, или ты умираешь? Солнце заходит, чего ты беспокоишься? Но снова встанет. И снова зайдет. Цикл. Самсара. Самсара. Цикл рождения и смерти. Но вы можете выйти оттуда. Потому что сознание материи вот так вот вращается, хорошо. Но потому что есть третий момент. Это источник. Источник того и другого. У того и другого один источник. То есть все изначально духовно. Часть духовной энергии становится материальной, функциональной. Я объясню. Все это дух. Но функции у него и назначения разные. Разнообразие мы видим. Например, дерево на улице, тополь. Ну хорошо, это тоже дерево, надеюсь. Ну, может быть, пластик. Но в примере нашем будет дерево, паркет. И то дерево это, и в чем разница? Функции и назначения разные. Источник духовен. Из него не может выйти ничего, кроме духовного. Но часть духовной энергии действует как материя. Как невежественная материя. Часть. И таких энергий безграничное множество из этого источника. Это называется Бог. Религиозным языком этот источник называют люди Богом. Философским абсолютно истина. Эмоциональным источником счастья. И всего возвышенного. И прекрасного. Он источник всего. Здесь есть мужчина и женщина. Это из источника. В нем изначально не существует. Но они там чистые. Там нет вожделения. Там нет похоти. Там нет жадности. Там чистый дух. И когда дух опускается в самый низ, как осадок, это называется материя, несознающая часть энергии. Как бы непроявленное, спящее состояние. Вещество мы называем это. Есть хороший пример, объясняющий это. Материя – это невежество, забвение. Мертвая материя, не имеющая сознания. Она имеет сознание изначально, но она сейчас в этом спящем состоянии находится, в атомарном состоянии находится. Это несложный вопрос, как кажется. Например, у меня есть драгоценный камень. Это пример. Нет никакого драгоценного камня. Вот такой большой алмаз. Наверное, таких не бывает, но в моем примере вот такой. Дорогой, значит. И поскольку он дорогой очень, ценный для меня, его прячу хорошенько. Так надежно спрятал, что сам забыл, куда положил. И это означает, что я его потерял, у меня больше его нет. Пока не вспомню. Вот в чем вопрос. Вспомните себя, говорится, осознайте себя. И вы увидите, что у вас все есть. Есть вечность, есть знание, есть счастье. Это ваша природа. И что же мне мешает вспомнить? Покрытие невежества. Материи. Материальное тело мертво. И сейчас мертво. Это просто химические вещества и реакции. А вот там изнутри есть жизнь, и она не изучена. И изучается живое существо только при помощи любви. Вы не можете постичь живое существо при помощи насилия. Люби меня, пистолет, или убью. Вы не можете так сделать. Живое существо имеет другую природу. Любовь нужно развить. Мы все можем любить друг друга по-хорошему, если мы знаем законы бытия. Развитие этих законов. Чтобы не деградировали наши отношения, чтобы не скатывались до ненависти, до отвращения, в браке. Чтобы не конфликтовали с собственными детьми и были несчастными. Чтобы в обществе не было чужих и своих, врагов и друзей, чтобы мы все были семьей одной. Принцип семьи – это духовный принцип. Семья – брак, от Бога говорится. А прелюбодеяние от дьявола – это животная форма жизни. И так человек может выйти из-под власти этой грубой материи при помощи тонкой материи ума, разума и истинного эго. Истинное эго означает, что я слуга, не господин в этом мире. Я рожден для возвышенного служения. Полному целому. То есть я слуга Бога на самом деле. Это истинная моя природа, вечная природа. И самая возвышенная природа. Которая раскрывает в человеке все, что у него есть. И чем больше думаешь, что я господин, я конфликтую больше, больше и больше. Кто-то такой, что ты не соглашаешься со мной. Слушай меня. Я говорю. Молчи, заткнись. Я прав, ты нет. Это господа разбираются. Слуги так не разговаривают. Слуги никогда не конфликтуют. Слуга считается это выше людей, потому что служение развивает человеку внимательность, быстроту, лучшие качества, разум. А что такое господин? Это тупость просто. Как Салтыков-Щедрин написал, как мужик двух генералов прокормил. Такая сатира. Эти два генерала были просто тупые создания. И просто обычный мужик имел больше знаний на необитаемом острове, чем генералы, как выяснилось. Как сказал один святой, что настанет время, когда ученые придут к бабушкам на огород просить помидоры и картошку. Вот они сейчас модифицируют все это, и есть будет нечего скоро вообще. И они пойдут к бабушкам, чтобы выжить как-то, ученые. Вот придет такое время. И уже оно близко, это время. Природу вы не обманете, вы ее не можете улучшить. Если вы улучшаете себя, только так можете улучшить окружающую природу. Было время, когда животные люди разговаривали между собой. Под влиянием человека прогрессирует все и редеградирует все. Мы с вами проблема этой планеты, не кто-то другой. Ни комары, ни мухи, и ни клещи. А человек проблема этой природы. Невежественный человек. Поэтому говорим, давайте вернемся к Веде. Изучим вечные, незыблемые законы бытия, которые описаны там, эту инструкцию. И все очень просто. Если мы применим, вы сразу получаете результат. Сразу же. Поэтому начните с вегетарианства. Хотя попробуйте. Это первый шаг. И очень хороший шаг. Я гарантирую, потому что я сам 30 лет вегетарианец. Я вас не обману. Не то, что я втайне ем мясо, а вас хочу сделать вегетарианцем, чтобы мне больше досталось. Нет, нет, нет. Нет такой идеи. Нет у меня такой выгоды. Я говорю, это хорошо для меня, значит, для вас тоже хорошо. Моя дочь вегетарианка с рождения. Ей 30 лет. Никогда не ела ни мяса, ни рыбу, ни яйца. Никогда в жизни вообще не ела эти продукты. Никогда не принимала интоксикации. Не курила, не пила, ничего спиртного. Ни у нас этого никогда не было. Конечно, до этого 30-летнего стажа у меня был опыт, как у всех. И спиртное, и курение, все это было у меня. Но поскольку мы получили духовный вкус, мы легко от этого отказались. Если мы не получаем духовного вкуса, это трудно. Бросить курить, знаете, алкоголизм, это вообще нужно, знаете, там, зашиваться как-то там, кодироваться вообще. Человек не способен, бывает, отказаться. Но потому что недостаток вкуса. Если вы получаете высший вкус, это не трудно. Этот высший вкус внутри вас находится. То, что мы ищем в алкоголе или в развлечениях, не найдем и там этого высшего вкуса. Это искусственное отвлечение внимания. Высший вкус у вас внутри находится. Вот нужно его освободить при помощи регуляции мыслей, речи, поступков, питания и образа жизни. Эта природа проявит себя сама. Это уже есть у нас. И счастье, и знание, и многое другое. Вот, например, мы сейчас общаемся, кто-то впервые слышит, но вы же говорите, о, правильно, откуда вы знаете? А потому что у вас в сердце это все есть. И вы скажете, да, подтверждаю, правильно, я согласен. А если вы первый раз... Откуда вы знаете? Подтвердите. А в сердце есть у вас этот источник. Источник есть. И вы с ним связаны. Не так, что он где-то далеко или уже не существует. Умер. Источник находится прямо здесь, прямо сейчас, во всем. И в материи, и в сердце каждого живого существа. Это тоже говорит Веда. Мы бы не знали об этом. Мы бы понятия об этом не имели. То есть Бог в сердце человека находится. Это и есть храм Бога, тело человека. Именно поэтому нужно регулировать, держать его в чистоте. И тогда вы увидите, что в вашем сердце алтарь любви пульсирует. Это счастье. Это взаимоотношения с Богом. И они эманируют на семью, на все живое, на окружающий мир. Да, вы распространяете эту любовь. Для этого значит деятельность материальная. Источник. Он связан и с живыми существами, и с материальной природой. И таким образом все взаимодействует, видите? В ту и другую сторону. Вот такой треугольник получается мистический. Ученые до сих пор изучали только эти два момента.
в борьбе с материальной природой. Они отрицали, что есть источник и уже есть контролирующая сила. Они сами хотели занять это место. Источника всего. Это ложная позиция. Человек не может быть источником творения. Это самозванец сделал все это. Это же ложно. Если женщина оденет мужские брюки, она же не становится мужчиной. Это ложная одежда. Это имитация просто. Так же и здесь. Уже есть контролирующие силы. И нужно с ними познакомиться. Пришло время. Без всякого фанатизма, а в знании. Познакомиться означает сознавать, воспринимать, а не просто слепо верить фанатично. Хотите, можете верить просто, но лучше сознавать, лучше пойти дальше. Если вы верите, это начало, но когда вы регулируете свою жизнь, вы можете прямо непосредственно общаться, знакомиться. На самом деле у вас есть тонкое тело, и я, истинное я, и вы можете все это видеть и слышать. В своем сердце, в окружающих, жизнь большая, потрясающая школа. Большой университет. Это американский университет. Вот жизнь это такой большой американский университет, знаете. Ну, это престижно сейчас. Поэтому пока это престижно. Я не думаю, что это будет долго престижным. Все, рано или поздно приходит в упадок материальный. Любая цивилизация, не только американская, или английская, или российская, или какая угодно. Если мы говорим, материя, она всегда стремится в упадок. А дух всегда возвышает. Нам главное сейчас возродить свою духовную природу, память восстановить. Поэтому сначала вегетарианство, чтобы очистить интеллект, чтобы тонкие ткани мозга восстановить, которые можем воспринимать больше вещи. Интоксикации то же самое. Они разрушают тонкие ткани мозга. Поэтому, говорится, два вида людей не могут понять абсолютную истину. Два типа людей. Те, кто убивает животных и поедает их плоть. И тот, кто помышляет о самоубийстве. Эти люди не годятся для самосознания. Вот эти суровые два условия. Если кто-то помышляет о самоубийстве, даже не пытайтесь. Вы должны выбросить все эти идеи. И жить по предназначению, набраться духа. И смириться с этим положением. И научиться жить. И прекратить убивать живые существа. Для наслаждения языка и желудка. В этом нет никакой необходимости. Например, я до сих пор не умер через 30 лет. Вегетарианец. И сейчас в моем возрасте мне пища практически уже не нужна никакая. Я могу питаться очень скудно, почти на одной воде. И даже не похудеть. Я знаю, что потребностей много нет, потому что когда ум воспален, тогда эти потребности в теле. Например, если ваш ум возбудить, вы захотите сексуальных отношений. А если не возбуждать, вы не будете слишком часто этого хотеть. Если ум возбужден, секреция, физиология активируется, естественно. И наша современная цивилизация, реклама, влияние возбуждают умы, и нам хочется то, хочется это, у нас физиология возбуждена вся. Успокойтесь, так много не нужно нам даже пищи. Нам нужна просто чистая пища, и не так много. И она удовлетворяет разум и сердце. Вот что нам нужно. Пища даже должна быть предложена с любовью, человеку приготовлена с любовью. Мы питаемся любовью, не просто килокалориями. Килокалория означает, что вот тебе мука, вот тебе вода, вот тебе масло, ешь блины. Блины состоят из муки, из масла, из воды. Вот тебе вода, вот тебе мука, вот тебе масло. Ешь. Все килокалории там. Не хотите, почему? Блинчики хотите. А любовь там, видите, там вкус, там искусство какое-то. Вот что вы едите. Что бабушка спекла, конечно же. Помните в детстве? Вы еще спите, и запах блинов вас разбудит бабушка, и вы уже готовы. Все. Любовь бабушки. Как же она проявляется? Через пищу, через слова, через одежду, через украшения, через танцы, через песни. А как она проявляется? Вот так. Не через водку, конечно же. Не через проституцию она проявляется. Не через конкуренцию. Это все кризис. Кризис означает, что я не могу выжить в этом мире, я одинок. Нас так много, и почему же мы не можем помочь друг другу? А кризис показывает, а мы жадные все, мы все отчужденные друг от друга. И в случае неудачи, оказывается, и помочь-то мне некому. Много вокруг соседей, людей, а я их знать не хотел. И они меня знать не хотели. И в случае трудностей нам нужно просто хотя бы познакомиться. И на трудности сближают людей, знаете. Как во время войны. Человек уходил на фронт и говорил, вот у меня тут дети остаются, Если что со мной случится, позаботишься о них? Конечно, позабочусь, дорогой. Иди спокойно, можешь умереть за родину. Я приму твоих детей как собственных. Вот так люди относились друг к другу, в трудностях. Никакого кризиса не было, даже во время войны. Люди сближались в семью. И как только достаток, все, мое, я, мое отчуждение, мне выгодно иметь чужих людей, а кого я буду обманывать? Своих, что ли? Если все будут своими, кого я буду обманывать? На ком я буду наживаться? На ком я сделаю карьеру? Вы понимаете, что происходит? Нам нужно серьезное образование. Наука жизни существует. Итак, это кризис и все искусственные вещи. Созданный человек. И это зависит от качеств. Поэтому главная наука ведическая – это развитие высших качеств в человеке. То, что ты делаешь, делай с любовью. Делай качественно, используй для всех. Не делай ничего вредоносного, что плохо для тебя, никогда не делай другому. Есть такие правила. Если ты наблюдаешь чужую собственность, думай, что это просто мусор. Не завидуй. Никогда не завидуй чужой собственности. И к чужим женщинам относись как к матерям, а не как к женам. Это культура, три вещи. Как относиться к женщинам, как относиться ко всем живым существам и как относиться к чужой собственности. Это веда. Это изначальный закон бытия. Потому что он пришел сверху, а не снизу. Законы природы не из атомов исходят и молекул, а из высшего разума. И у нас тоже есть разум. И мы можем понять эти отношения. Разум понимает другой разум. Мы прекрасно, если мы разумны, знаем, что законы природы – это уже разум. Это уже факт, подтверждающий, что есть высший разум. Потому что у нас есть разум. Это же хорошо организовано все. Мы сидим в этом помещении, посмотрите, как все создано. Вот эти стены, вот эти вот ритмичные колонны, светильники, все симметрично на местах, сиденья. Могу ли сказать, что все это случайно появилось? У меня же есть разум. Понятно, что это запроектировано было каким-то разумом. Это проявление какого-то разума. Разве нет? Если вы видите вот эти вот горы, вот эти вот реки, эти океаны, вот эту вот погоду, вот эти циклы, и вы говорите, что случайно все появилось, это демоны придумали. Это просто придумали демоны, чтобы обмануть людей. Чтобы внушить, что мы хозяева этого мира. Нет, хозяин уже есть. Мы здесь гости. Мы здесь пришли на какое-то время послужить и пойти дальше, в лучшее место. Или в худшее, если мы не хотим служить. Как это, или ад, или рай. Есть продолжение. Такие законы тоже существуют. Что нас ждет впереди? Страдание или счастье? Какая это реакция? На какие акции? Я должен смотреть, что же я делаю сейчас. В соответствии понимать, куда я иду. Мои собственные поступки определяют мое предназначение. Не случайные вещи. Поэтому, как говорилось сегодня, утро для медитации, для молитвы. День для честного труда. Вечер для общения. И так каждый день. Это регулируемая жизнь называется. Ничего не упускайте из этих трех вещей. Не забывайте Бога каждое утро. Днем трудитесь, выполняйте свой долг хорошо и качественно. И честно. И вечер посвятить для хорошего общения. Не в публичных домах, а в семье с друзьями. Вот такие примеры даются в ведах. Очень простые. Если мы этому последуем, сколько хороших вещей мы сделаем. И семьи будем поддерживать. И экономика, естественно, будет процветать, если будет честный труд. Я не идеализирую. Не думайте, что это какая-то утопия. Это было в ведические времена. Это хорошо работало. Когда есть примеры лидеров, все остальные последуют за ними. Автоматически. Станьте лидерами в обществе. Получите эти знания и станьте лидерами в своей семье. И вы увидите, все будет меняться на ваших глазах. Это можно осуществить прямо сегодня, прямо здесь, прямо сейчас. Это просто только нашего желания. Это не утопия. Эти законы работают прямо сейчас, прямо сегодня. Они вечны, эти законы. Они не ушли в бытие куда-то. Не ослабли. Если мы последуем этим правилам, наша жизнь упорядочится. Все будет хорошо. Спасибо большое. немало вопросов. И вот, например, есть вопрос с сомнением один. Как вы определяете, что веда – это истинная институция жизни? Институция жизни. Что там нет ложных знаний? Веды написаны людьми. Все ли там правда? Веды не написаны людьми. Они называются шрути. Например, Коран кем написан? Он никем не написан, это шрути. Он услышан был свыше. Потому что Мухаммед не умел писать. Он услышал и передавал. Называется шрути на санскрите. Это не написано людьми, это передано людям. Но не людям, пророкам, мудрецам передано. Обычному человеку не передается это знание, он не слышит свое сердце. Также о 10 заповедях Моисея, откуда он это взял? Он это услышал. Это шрути называется. Есть шрути, смрити, ньяя. Послушайте внимательно. Шрути – это услышанное свыше, первое, источник знания. Второе. Смрити – это то, что мы видим на опыте, истории какие-то, события, и помним о них. И составляем какие-то картины из этого мира, исторические. И ньяя – это логика. Так вот, веда означает сочетание этих трех вещей одновременно. Шрути, смрити, ньяя. Если вы исключаете шрути, вы не можете познать веды. Если вы исключаете источник знания, вы не можете понять веды. И какова же их подтверждение истинности? Как вы думаете? Хорошо, я помогу. Есть знание «Ortho Dox», есть знание «Ortho Practice», это латынь. Ortho Dox, значит, ortho правильный, dox доктрина, гипотеза какая-то, установка, логическое или предположение какое-то. Ortho Dox, я так думаю, считаю, что это правильно. И теперь мне нужно проверить это на практике, не так ли? Критерии истины, практика. Я предполагаю, теперь опыт нужен, пожалуйста, опыт. И вот я ученый, у меня много всяких ортодоксальных знаний, направлений, а в итоге я несчастен. Мой опыт говорит, что я не ученый. Обычно несчастный человек. Это вся моя жизнь несчастна. Эти знания Ortho Dox. Ortho Practice означает, что это работает на практике. Это и есть наука. Веды не описывают теории, они описывают факты. И даже не объясняют их. Например, веды говорят, если вы коснулись испражнения какого-то животного, вы должны омыться немедленно. Потому что испражнения нечисты. Это и понятно нам и сейчас. Гигиена вполне очевидная. Но в другом месте описывается. Если вы загрязнились от чего-то, чем-то, можете очиститься, взяв немного коровьего навоза. И ничего не объясняется. Но это противоречие. Вы же говорили, что испражнения животного нечисты. А тут предлагают очищаться коровьим навозом. Но если вы исследуете коровий навоз, вы увидите, что это антисептик природный, наилучший. Все антисептические свойства. Он чист. Это исключение из правил. Это описывают веды. И современные ученые в Калькутте, один ученый исследовал коровий навоз и сказал, да, факт, научно, современно, традиционной наукой подтвержден, подтвержденный факт. Веды не ложную информацию дают. То есть, если вы просто последуете веде, вы получите результат. Вот и вся истина. Все очень просто. Это работает на практике. Если вы примете вегетарианство, другие регулирующие принципы органов чувств и ума, вы получите результат. Вот и все. Какие нужны еще доказательства? И многие люди это уже сделали при помощи йоги. И показали этот результат. Зачем же вы ищете каких-то подтверждений и сомнений? Например, веда говорит о реинкарнации. Это, скажите, теория или факт? Ну, говорите смелее. Видите, это факт. А как вы знаете, что это факт? Потому что реинкарнация протекает прямо на наших глазах, как факт. Тело меняется каждую секунду у нас. Обмен веществ. Тело меняется постоянно, постоянно. Процесс реинкарнации никогда не останавливается. Это прямо перед глазами происходит. Через 7 лет ученый говорит, все ваши клетки в теле заменятся. Это уже другое, новое тело абсолютно. У нас было тело ребенка, где оно? Уже другое тело. Но сохраняется тип тела. Потом говорит, нет, тело то же самое. Нет, тип тот же самый, а тело уже другое. Если у вас Запорожье 1812 года издания, Вы, понятно, за время эксплуатации заменили там уже и колеса, и кузов, и все детали механизма, правда же? Так, это другая машина, а тип машины Запорожец. Вы все еще узнаете. О, это Вася, это ты как постарел, боже мой. Но характер его узнает, профиль еще тот. Помнишь, как мы учились в школе, тело-то другое? Но тип тела поддерживается. Так вот, смерть означает смена типа тела. Вот и вся лишь разница. Но мы меняем тело прямо на глазах. Где же вы видите теорию? Это факт. А личность остается та же самая. Это все с вами. Это было ваше детство, ваша юность. Это были вы на протяжении всех этих перемен тела. И вы не менялись. Это были именно вы, не кто-то другой. Это же факт. Но мы и говорим, что нужно отточить разум, чтобы увидеть эти факты. Они прямо перед глазами, перед нами. И много фактов. Это лишь один из примеров. Все перед нашими глазами. Все доказательства перед нашими глазами. Но мы должны увидеть это собственными глазами. Это называется мудрость. Обычный человек этого не видит. Это видит мудрецы и просветленные личности. Поэтому не говорите, что веды написаны обычными людьми. Сейчас даже ученые великие современные не могут продолжить писать веды. Даже понять не могут, что там написано. Потому что они не мудрецы. Это ортодоксальные ученые. Это совсем другой подход к жизни. У них куча теорий. Вся сейчас современная наука, она ортодоксальная, она теоретическая. Масса теорий. А веда – это ортопрактис. Поэтому просто попробуйте, и вы получите подтверждение. Почему человек мнит себя, хочет быть, ему кажется, что он источник, и для чего это? Да, почему это ложное эго? Откуда? Знаете почему? Вот человек говорит, Бога нет. Тогда откуда у него зависть к Богу? Почему становится атеистом? Ну, если Бога нет, кому вы завидуете вообще? Есть анекдот такой, знаете, про Вовочку в школе. Где, значит, преподаватель, атеистка Мария Ивановна в этом анекдоте. И она детям говорит, Бога нет, дети. Я вам сейчас это докажу. Вот давайте с вами сейчас скрутим фигу, покажем ему и громко скажем, Бога нет, Бога нет. И увидите, никаких реакций не будет, никакого ответа, никакого наказания не будет. Это будет доказательство. И все дети дружно, это играем, интересно, скрутили эту фигу, показали вверх Богу, так сказать, и громко стали кричать, Бога нет, Бога нет, Бога нет. А Вовочка, значит, не участвует. Ну и Марья Ивановна спрашивает, Вовочка, а ты почему не участвуешь? Вовочка говорит, а если Бога нет, то кому мы показываем эту фигу? А если он есть, то зачем портить отношения? Разум должен быть какой-то. Мы гордились, как ученые, современные советские ученые, я помню, как мы гордились, жизнь есть только на планете Земля, человек это венец природы, творения, он гордился. Хорошо, гордился. Вам вопрос, перед кем гордился? Вы знаете, интуитивно мы знаем, что есть кто-то, перед кем мы гордимся. И человек мнит себя, чтобы имитировать Бога в этом мире. Подражать Ему. И вы говорите, Бога нет? А почему же каждый подражает Богу? И хочет стать Богом. Если я скажу атеисту, что Бога нет, он скажет очень хорошо. Но если я скажу, дорогой, ты Бог, он обрадуется. Ну вы посмотрите, вы как психологи просто внимательно понаблюдайте. Перед нашими глазами что происходит? Сколько ложных вещей в человеке. Но это только потому, что у него конфликт с Богом. Один ученый, Энтон Бойзин, в начале прошлого века доказал, что все психические, это психиатр известный, что все психические отклонения – это конфликт человека с Богом в сердце, с совестью в сердце. Он доказал это. Как ученый доказал. Если вы конфликтуете с собственным Богом в сердце, это большая проблема, это главная проблема, это и есть кризис. Там есть записка, какой кризис у меня. У меня такого конфликта нет. Давно уже. Поэтому у меня, в принципе, кризисов не бывает такого рода. Что нельзя назвать мою жизнь кризисом. Нет, нет. Есть этапы какие-то, есть, конечно, трудности, есть развитие. У меня есть уже опыт в этом плане, 30-летний. Я не думаю, что какая-то трудность я не называю кризисом. Я ничего не знаю, что делать, знаете. Нет, знания есть, что делать. И вы знаете, как жить дальше. Трудность означает, что нужно чему-то научиться, пойти дальше. Для вас создается это все, чтобы мы стали сильнее, могущественнее, чище, А как иначе? Любой человек достигает при помощи аскезы и усилий. Именно в трудностях и проявляется. Кто вы? Что из себя я представляю? Я могу думать что угодно из себя. Вот пришла трудность. Как ты себя поведешь? Ну, ты способен преодолеть это все? Ну, оцени себя. Познай себя. Жизнь предоставляет им эти уроки, эти этапы, чтобы мы смогли понять себя основательно, до конца. Есть один интересный вопрос. Единственный вопрос такого рода. Как служить Богу? Это редкий вопрос. Богу нужно служить умом, речью и поступками. Но для того, чтобы именно это было служением, нам нужен духовный учитель, который уже это делает. Уже делает умом, речью и поступками. Если вы признаете, что есть Бог, это первый шаг. Да, мы верим в Бога. Это видно здесь по аудитории, что большинство людей склонны к этому. А кто-то уже имеет глубокую веру. Кто-то даже имеет опыт хороший. То, чтобы узнать о Боге, вы должны найти человека, привязанного к Богу, умом, речью и поступками, и получить от него эти знания. Вот и все. Не получайте знания от людей, не привязанных к Богу, а привязанных, скажем, к религиозным каким-то системам, конфессиям, каким-то организациям просто внешним. Найдите человека сердцем, привязанным к Богу, и от него сможете получить необходимые знания. У человека должна быть любовь к Богу. Тогда он может нас занять служением Богу. Если нет любви к Богу этого человека, он назовет служением себе. Это противопоказано. Просто служить человеку – это извращенное служение. Мы не можем просто удовлетворять чувства друг друга. Это ложное направление. Мы должны друг друга занимать в служении Богу, в высшей деятельности. Итак, если кто-то всю свою жизнь посвятил служению, мы можем служить этому человеку. Это чисто. Мы не служим эгоизму, другими словами. В каком соотношении в нашей жизни присутствует предопределенность событий и свобода выбора человека? В чем они проявляются? Да, это хороший вопрос. Свобода выбора человека и предопределение – одновременно сочетаются друг с другом, присутствуют прямо сейчас. Поэтому это вопрос не такой простой для нашего разума, человеческого разума. Это отношение со сверхразумом. Судьба и наш выбор. Мы не можем сказать, что раз есть судьба, у нас нет выбора. И не можем сказать, что раз есть выбор, то нет судьбы. Есть то и другое одновременно. Например, мы находимся в этом помещении сегодня. И предопределено, что в определенное время мы выйдем через эти двери отсюда. Спустимся вниз по лифту, кто по лестнице, и пойдем по своим домам. Предопределено? Так будет. Вы знаете будущее, видите? Это предопределено. Но мы это все сделаем сами по собственному выбору и воле. Помните эту историю? Жена послала мужа на рынок. Я рассказывал часто в аудитории эту историю. Такой анекдот. На рынок за овощами мужчина пришел, но за прилавком увидел собственную смерть. Она посмотрела на него и улыбнулась. Удивилась. Несчастный, когда этот взгляд получил смерти, он потерял там сумку и деньги и сбежал оттуда, домой. И сказал жене: жена, я срочно покидаю Бишкек, я уезжаю в Алмату к брату. Я здесь ни на секунду не остаюсь, потом я объясню, в чем дело вообще. И в полной панике исчез, и жена подумала, что случилось там на рынке. Она пришла туда со скалкой, не увидела, тут прилавок, тут его сумка лежит, тут вот и деньги, тут смерть. Так это ты напугала моего мужа? Смерть не смотрела на женщину. Я не улыбалась. Она сказала: простите меня. Я не хотела никого пугать. Я просто очень удивилась, что он здесь делает в Бишкеке. Ведь завтра жду его у брата в Алмате. Но он сделал это сам. Он сам принял это решение. Хотите изменить судьбу? Возможно. Но для этого нужно изменить вкусы, гуны, из чего мы состоим. Это называется трансформация. Вот для этого мы занимаемся йогой.
И любая культура предлагает нам возвысить вкусы. Значит, мы можем прожить свою судьбу на разных уровнях. Одну и ту же судьбу на разных уровнях. Предопределено жениться. Да. Но качество брака не предопределено. Предопределено страдать. Но вы можете оставаться святым. Это ваш выбор. Вам не обязательно становиться негодяем. Судьба вас не принуждает становиться негодяем. Она не влияет на ваш выбор качеств. А события вы не можете изменить. Как только вы рождаетесь, фиксируется вся ваша жизнь целиком. Предопределено количество денег, которые вы получите, здоровье, пищу, которую съедите, отношения. Это уже предопределено. Но как вы это примете, это от вас зависит. Это выбор. Оставаться святым или другим, это я решаю сам. Например, веды говорят, или священные книги говорят, терпите. А я говорю, хватит терпеть. Это мое решение. Я же могу так сказать, видите? Я могу даже против священных, я могу согласиться даже с Богом. Видите? А мне плевать, надоело терпеть и все. Почему, когда читаешь священные писания или получаешь знания? Хороший признак. Значит, читайте искренне. Искреннюю душу не обманешь. Слезы подтверждают, что вы получаете знания. Например, если вы, каждый из нас, у меня есть такой опыт, вспомним нашу жизнь в знании ведическом и осознаем, сколько мы совершили дурных вещей, вольно-невольно, и признаемся в этом самому себе, будем плакать чистыми детскими слезами. Это просто качество честности, искренности. Вот и все. Искреннюю душу не обманешь. Душа плачет постоянно. Постоянно. Загляните туда, вы увидите. Она плачет постоянно. Уже океаны слез вылила. А мы все пытаемся стать Богом. Здесь. Боремся за выживание. Хотим показать, кто я тут такой. И мы скрываем эту боль в себе уже давно. Каждый человек имеет боль. У каждого в сердце есть своя боль. И иногда она становится невыносимой, и мы хотим кому-то рассказать об этом. Как Богу говорится, хочу тебе все рассказать. Только пойми меня. Вот мне нужно, важно найти человека, который понял бы меня, простил бы меня, посочувствовал бы меня. Потому что душа моя плачет, страдает. Как понять, что она, он, именно та, тот для тебя, и ты для него, нее? Хорошо. Хороший вопрос. Но он простой. Не такая сложная вещь, как кажется. Знаете, почему вы спрашиваете об этом? Потому что сбивает с толку внешняя энергия. Я смотрю, красивая женщина. Но я не знаю, та ли она или не та. Почему сбиваю с толку? А мне сбивает с толку ее внешность. Внешность-то привлекает. У меня есть разум. А вдруг там дурной характер, а? Вдруг она ведьма? Кто она? Вот я, поэтому у меня проблемы. А вопрос простой. Если вас внешность не сбивает с толку, вопрос очень простой. Поэтому в культуре, в древней, женщины закрывали свои тела. Знали, как себя вести. Чтобы не сбивать с толку мужчин. И себя не подвергать опасности. Сейчас не думаю, что это возможно, вот сейчас переодеть всех женщин, да и не нужно, собственно говоря, сейчас это делать. Сейчас немножко другое направление. Через науку, через знание нужно действовать. Но суть в том, что если вы мужчина, вы прежде всего должны знать роль мужчины, знать высшую цель. Остальное очень просто. Найдите себе помощницу, это именно она, кто будет вам помогать в этом. Вот это и есть та самая ваша половинка. Не женитесь на тех, кто вам помогать не собирается, не нанялся вам. Должна помогать женщина, и вы помогаете ей. И именно это вы для друг друга предназначены. А форма может быть разной, любой, это не важно. Гюго доказал это в произведении «Человек, который смеется». Помните? Это урод был. Его сделали уродом искусственно. Этого ребенка украли когда-то и вырастили этого урода, чтобы смешить людей, зарабатывать деньги на нем, клоун. Его вырастили в колбе искривленного, и рот ему разрезали там.
Когда человек, который смеется, этот рот его. И он сначала наслаждался этим, что смешит людей, что в центре внимания. Но когда он достиг юношеского возраста, он понял, что жизнь его трагична. Ведь у него не будет любви. Всякий, кто увидит его, почувствует отвращение и страх. И все же Гюго описывает большую любовь с этим человеком. Как? Как возможно? Да смотреть невозможно этого человека вообще. Да. Слепая девушка там одна была, которая видела его душу. Там была очень нежная, возвышенная любовь. Нас сбивает с толку внешняя энергия. Это факт. Почему источник придумал, создал все таким кризисным? Не впадайте в иллюзию. Не он создал кризисы, мы создали кризисы. Он дал нам свободу выбора. И здесь изначально мир был духовен, в котором мы живем. Сугубо материальным сделал его человек. Это наша работа с вами. Мир, в котором мы сейчас живем, сделали наши предки. А мы продолжаем эту линию. Наши предки отклонились. Я вам честно говорю, не обижайтесь на это. Знаете, что Мухаммед сказал то же самое когда-то? Я вас пришел спасти от лжи ваших предков, он сказал. Потому что ваши предки отклонились от Бога. А ведь люди следовали своим предкам тогда. Чтили своих предков. Это была революционная вещь. И все же это было правдой. Они приняли это в конечном итоге. Что да, это было отклонение, нужно жить по-другому. Поэтому не наследуйте дурных традиций, даже если они идут от предков. Только от Бога должно быть к человеку. Божественное. Как мужа привести к любви к Богу? Как вдохновить его к служению? Через собственным примером. Не спешите кого-то сделать преданным Богу. Сначала сами станьте. Над собой работаете. Это автоматически происходит. Например, зажигаете огонь, от этого огня зажигаете другого огонь. Верно же? Вот, зажгите в себе огонь, и вы сможете помогать другим людям. И близким, и так далее. Даже если они не станут, не примут этот образ жизни. Сам факт, что в роду появился святой, спасет до 14 или 100 поколений. Когда я сказал об этом одному просвещенному человеку в Алма-Ате, что эта формула описана в Ведах, что если вы становитесь чистым, преданным Богу в этой жизни, вы спасаете до 14 или даже до сотого колена своих предков и будущих родственников. Спасаете их. И этот человек сказал, это прям как Иван Сусанин. Я не знал об этом, это исторический факт. Он же был крепостной, Иван Сусанин. Но вы знаете его подвиг, и что же после этого? Его освободили от крепостного права, и всех его потомков тоже освободили от крепостного права. Говорит, прям как при Иване Сусанине. Это ведический закон. Если вы совершаете такой подвиг, освобождаются ваши родственники тоже. Даже если они не принимают сейчас, буквально как будто бы, ваша милость делает это. Называется милость, амнистия. Потому что вы в этом роду. Потому что ваши родители автоматически получают благо. Даже если не против этого выступают. Так вот. Это законы Бога. Что значит гармония между сознанием и материей? Хорошо, приведем пример. Мы, собственно, говорили об этом, но я приведу пример, иллюстрацию. Например, есть машина. Это материя, пример материи. Хорошая машина. Тело – это тоже биологическая машина. Это пример. Mercedes-Benz, не знаю, там 100 тысяч долларов. Есть сейчас такие, знаете, модели очень дорогие. И понятно, что к этой машине человек очень хорошо относится. Она очень дорогая и важна для него. А вы водитель этой машины, вы душа. Вот у вас есть дух, есть материя. Хорошо. И вы заботитесь очень хорошо о машине. И моете, и смазываете, и протираете, и давление в шинах, и все остальное. И ТО, и вы все делаете, но при этом вы так заняты, что у вас нет времени поесть самому. О душе позаботиться. И, конечно же, вы понимаете, настанет время, что у вас не будет скоро сил даже протереть стекло у этой машины. Цивилизация в упадок придет. Материально. Но если вы прежде всего
заботитесь о себе, у вас всегда будет сила и энергия позаботиться, и о машине тоже. Разве нет? Значит, гармония между духом и материей. Значит, материальное процветание зависит тут от религии, говорится, от дхармы, от честности прежде всего. Это духовный закон. Честность. Если мы все честно будем трудиться, автоматически вся экономика взлетит. Завтра же. За несколько дней все изменится. Но у нас проблема. Как же это сделать? Как же стать честными? Для этого нужны честные лидеры прежде всего. Что вот мы против взяток боремся, что мы хотим, чтобы лидеры, вот управляющий класс был тоже чистым. Тогда нам будет легче тоже следовать этому примеру. Если они воруют нам, что делать? Мы тоже будем воровать. Но, собственно говоря, если мы имеем разум, мы не будем принимать такие примеры. Мы все равно будем честно жить. Веда говорится, что лучше быть богатым, чем бедным. Но если вы не можете честно разбогатеть, лучше быть бедным, говорится. Это лучше. Как совмещать ведические законы и бизнес, чтобы была гармония? Хороший вопрос, практичный вопрос. Разумный человек писал. Да, учитесь совмещать это все. Применять какие-то моменты. Собственно говоря, бизнес зависит от честности партнеров. Главный момент в бизнесе. Если вы бизнесмен по образованию, по природе, вам не трудно сделать бизнес и деньги. Вам просто нужны честные партнеры. Вот и все. Значит, вы должны говорить о честности, должны развивать доверие в этих кругах. Как? При помощи благотворительности. Проповедуйте своим партнерам, что для чего делаете бизнес. Давайте делать благотворительность. Давайте поможем там, давайте построим это. И вот ради этого мы стараемся вместе, и мы начинаем сотрудничать. Если каждый из своего кармана это делает, будем конкурировать. Поэтому в бизнесе объединяющая цель – благотворить. Не только в бизнесе, в любой деятельности на самом деле. Все, что мы делаем, это благотворительность должно быть. Это вот так применяются ведические знания. Благотворительность. Мама сильно очень болеет, может быть, рак. Нам страшно, она очень мучается. Что делать нам, детям? Одна женщина пришла ко мне в Алма-Ате как-то с дочерью. Незнакомая. Ну, созвонилась, сказала, хочет прийти от доктора. Доктор ее прислал ко мне. Доктор мой знакомый. Известный юридический доктор в Алма-Ате. Он сказал, что я вам не смогу помочь. У вас такая-то степень рака, врачи это тоже подтверждают. Поэтому я честно скажу, что я не смогу помочь, врачи тоже не смогут помочь. Вам нужно идти, ну, если хотите, к духовному человеку сейчас. Ну вот он указал на меня. Таким образом. Она пришла ко мне. И представьте, человек, вот у него приговор, вот, с дочерью пришла эта женщина, мать, пожилая женщина. И она, конечно, не хочет умирать, и дети тоже не хотят, чтобы она умирала. И она говорит, что она сейчас в таком состоянии, говорит, вот мне сказали к вам прийти. А я говорю, я же не врач, вы же понимаете, я вас не вылечу. Говорит, я понимаю. Мне уже все сказали, что меня лечить поздно. Но я хочу получить от вас, ну, какие-то знания, ну, что мне делать, ну, какую-то поддержку, ну, прояснение, ну, нужна какая-то помощь. Я спрашиваю, вы хотите жить? Дурной вопрос, правда? Но это было важно. Я спрашиваю, вы хотите жить? Она говорит, ну, да. Я говорю, а зачем вы хотите жить? Еще один вопрос странный, верно же? Говорит, ну как же, вот у меня еще вот дочь, вот там вот еще вот внуки могут быть, еще работать могу. Я говорю, ну вы уже это делали всю жизнь. Сейчас зачем вы хотите жить? У вас есть какой-то смысл? Она говорит, я поняла, о чем вы говорите. У меня нет смысла жизни. Я говорю, то вот если вы поймете, зачем вам жить дальше, вы будете жить. Я не знаю, почему я так сказал. Я вам сказал, в чем уверен это. Я сказал, хорошо, говорит, а как же насчет смысла жизни, что мне делать? Ну, умирающий за сломику хватается. Я говорю, я не буду вам навязывать никакую духовную науку или религию. Вы выбираете сами. Кто вы, христианка? Говорит, да, я христианка, хотя Библию никогда не читала. Иногда ходила в церковь, такая христианка. Говорю, хорошо, вы христианка, скажем так. Вот, возьмите, придите домой, прочитайте все 10 заповедей из Библии. И попытайтесь понять, что вы хотите делать. Для чего жить. Говорит, через 3 дня приходите ко мне. Я думал, что она больше не придет. Но она пришла. Я заметил в ней перемену. Она была радостна. Она сказала, я поняла, зачем я хочу жить. Я говорю, зачем? Я хочу обрести любовь к Богу, она сказала. Я был просто потрясен этим. Но смерть заставила ее, вот, интенсивно вот этот разум стал работать, и она сказала потрясающую вещь. Вывод всех священных книг, любовь к Богу. Она сказала, я хочу любви к Богу. Я говорю, хорошо, если вы этого хотите, то вот вам рецепт, практика. Что вы, Иисусова молитва? Да, повторяйте ее, практикуйте теперь. Постоянно. Я ей это сказал и просто уехал на полгода в тур, как обычно. И там в туре мне пишет письмо доктор, мой знакомый. Диагноз снят, рака больше нет. Эта женщина писала мне письмо. Я благодарна этому раку, что он дал мне новую жизнь. Но это редкий случай, как вы сами понимаете. Но все же это пример хороший. В данном случае, если вы описываете, что дело вот такое, что мама или родственник поражен болезнью, наверняка умрет, болезнь опасная, неизлечимая, как правило. Но вы должны готовиться к уходу. Рано или поздно, рак ли это, что-то другое, как мы сказали, должно произойти с каждым человеком. Кто не умрет, скажите? Кто? Все умрут. Не надо сильно беспокоиться об этом. Но нужно заботиться о душе этого человека, о его настроении, чтобы он не умер в страхе, в разочаровании, в депрессии. Вот о чем нужно. Потому что его ждет следующая жизнь. И как ты умираешь, ты это сознание переносишь в следующую жизнь. Поэтому, веда говорится, защищайте стариков, детей, женщин. Стариков нужно защищать, чтобы они были умиротворены, не разгневаны, не разочарованы, без проклятий, чтобы они получили хорошее рождение следующее. Все связано. Умирать придется, готовимся. Мы должны, вся наша наука ведическая, подготовка к смерти фактически, к уходу. Потому что мы должны знать, куда пойти дальше, в лучшие места. И также, если ваша мама готова что-то слушать, говорите ей о духовном. Но для этого вам нужна уверенность. Как не испортить ребенка своей любовью? Любовь должна регулироваться правилами, предписаниями. Вы не испортите ребенка любовью, если отрегулируете его жизнь. Петя, вставай, пришло время. Петя говорит, не хочу, хочу спать. Как должна проявиться ваша любовь? Ты должен встать. Время пришло. Вы должны настоять, чтобы жизнь была регулируема вашего ребенка. Это разумная любовь. Любовь не должна быть спонтанной такой, знаете. Хочешь так, все тебе позволяю, я же тебя люблю. Да, вот так вы испортите ребенка. Поэтому вот есть регуляции. Следуйте регуляциям, учите своих детей регулируемо жить, наслаждаться. Если это мальчик, сладкое раз в неделю, сколько хочешь. Но не каждый день, потому что иначе вырастет похотливый ребенок. То есть много тонкостей воспитания мальчиков и девочек своих. А девочкам по-другому. Девочка – это особое существо. Строгих воспитательных мер не применяется к девочкам. К мальчикам применяется, к девочкам нет. Девочка или женщина, она воспитывается только любовью. Знаете, как отец должен думать о дочери? Она должна слышать от него. Ты у меня самая лучшая. Вот так отец должен говорить своей дочери. Все. Она каждое слово примет его. Ей нужна только любовь. Потому что это девочка. Не палка. Если любви не получает, палка ее не исправит. Женщину вы не исправите никакой силы, потому что ее в 9 раз сложнее изменить. Практически невозможно перевоспитать женщину. Но любовь, она все сделает, как вы хотите. Она изменится, как вы хотите. Она сделает все, что вы. Она могущественно становится. Нет любви, вы ничего с ней не сделаете. Это 9 единиц. Если мужчине просто дал хорошенько, там, дисциплина, ему побежал и сделал все. Женщина, вы не сможете так поступить. Она обидится на всю жизнь и проклянет вас просто. Это работает. Проклятие женщин до сих пор работает. Это одна из причин, почему срок жизни сокращается сейчас. Много проклятий женщин. Несчастных женщин.
Как преодолеть азарт? Муж проиграл все. Откуда зависимость? Азартные игры. Четыре вещи существуют. Четыре опасных порока, которых нужно избегать. Как с огнем. Соприкоснетесь, получите ожог или погибнете. Опасные вещи. Это мясоедение. Это прием интоксикации. Это азартные игры, денежные махинации и незаконный секс. Остерегайтесь. Попадете в эту ловушку, очень трудно выдернуть. То, что вы написали, все проиграл. И когда он уже проиграл, вы спрашиваете, что делать. Но Веда предупреждает, подальше держите от этих вещей. Эти четыре вещи разжигают деградацию общества. Это есть источники деградации. Мясоедение, убойная пища, интоксикации, азартные игры и незаконный секс. Вот они четыре проблемы, к которым люди сильно привязаны сегодня. Отстаивают просто это все, знаете. Буду есть мясо. О чем вы говорите вообще? Спорят. А что они отстаивают это? Это же смерть наша вообще. Воспитаны в исламе, где образность не приветствуется. Как быть с этим? Неважно это. Можете иметь просто свой образ в уме, но позитивный образ Бога. А образность не приветствуется также и в ведах, в разделах вед, для тех людей, кто придумывает Бога. Это опасно, придумывать Бога. Не придумывайте Бога. Поэтому не изображайте что-то придуманное. Мне один мусульманин сказал честно, что как мы можем изображать Бога? Мы же исказим все. Кто видел его? Кто правильно это сделает? У него не от лица написано, нет формы. Но я спросил его, у пророка Мухаммеда было лицо? Ну, лицо было. А почему нельзя изображать? А потому что вы исказите. Но лицо-то у него было. Если говорится, что у Бога нет лица, не значит, что нет лица. Означает, что нет у него материального лица. Нельзя придумать его. У него есть духовное лицо. А вы не знаете этот духовный образ. Поэтому не придумывайте, не изображайте. В этом есть смысл. Потому что у него нет материальной формы, есть духовная форма. Если вы мыслите материально, то, говорится, у Бога нет формы. Материальной формы нет. Если вы различаете материю и дух, вы можете понять, что это духовная форма. Сейчас я намекну. Я просто намекну, чтобы не было голословно. Ну, смотрите, одежда на нас. Она повторяет форму тела, верно? А откуда у одежды форма? Нет формы. У материи формы нет, она бесформенная, она пассивна. Можете придать ей любую форму. Это тело материально. Откуда у нее форма? Она повторяет тонкую форму, совершенно верно. Она покрытие. Значит, форма есть, но вы-то не видите ее. Вы видите покрытие, видите одежду. Физическое тело – это покрытие формы. И причем искаженная карма называется. Вы на самом деле гораздо красивее духовно, чем вы выглядите материально. Вы гораздо разумней. Вы в полном знании, вы в блаженстве. Ваша форма сияющая, ярче солнечного света. Но она сейчас покрыта абажуром материального покрытия. Но все равно она повторяет, хоть и искаженно, вашу форму. Потому что у материи формы нет. Форма заложена уже в семени. Изнутри. И когда она растет, эта форма проявляется. Из семени. Там уже форма закодирована. Так что есть форма в тонком, закодированном виде, но мы не видим ее. Поэтому мы не можем ее изобразить. Йога может излечить диабет у ребенка? Бывают такие случаи. Но если вы серьезно займетесь йогой, для этого нужно, чтобы такие заболевания лечить, нужно йогой очень серьезно заниматься. Я вам скажу одну вещь честно. Пранаяма излечивает все болезни. Но это нелегко практиковать. Это нужно, знаете, посвятить полжизни пранаяме. Но никаких болезней не будет, это факт. У вас будет такая иммунная система, что никакие болезни, в принципе, не смогут к вам вообще приклеиться. Но для этого нужно стать таким йогом. Поэтому я не думаю, что это возможно сейчас применить. Но все же, занимайтесь йогой. Это увеличит ваше здоровье, усилит вашу силу жизненную. Диабет или что-то, вы все-таки научитесь жить с этим полноценно. При помощи йоги. Я не гарантирую, что обязательно вы исцелитесь полностью, но все равно это поможет вам, это факт. Так, наше время. Последний вопрос. Последний вопрос. У нас здесь 3 вопроса остались. Как направить мужа на правильный путь и жить по законам, о котором вы говорите? Мы уже отвечали на вопрос собственным примером и терпением. Не требуйте этого, а постепенно. Как молодому человеку поставить высокую, вдохновляющую цель жизни? Общайтесь с людьми, у которых высокая цель жизни, и выбирайте сердцем, что вы хотите. Не придумывайте эту цель жизни. Читайте книги, священные книги, и находите эту цель. Выбирайте сами. Но цель самая высокая. Я намекнул, самая высокая цель, если прочитать все веды, это любовь к Богу. В этом есть все, все ответы. Я сейчас коротко и быстро отвечаю на последний вопрос. Утром мы говорили о детских самскарах, впечатлениях и духовной практике как способ освобождения от них. А если это подросток, то как он, она может начать духовную практику? Я не вижу разницы между подростком, взрослым человеком и ребенком в этом смысле. Духовная практика очень простая. Медитация на звук, пение мантр, слушание бхаджана, чтение книг. Читайте с детьми книги, говорите им о реинкарнации, о карме, говорите о законах бытия, о ведах. Вы увидите, как это благотворно скажется на их сознании. Моя дочь воспитана, выращена таким иным образом. Поэтому есть опыт. Не только моя дочь. Сейчас уже есть целое поколение таких людей. Это новые люди совсем. Ну, спасибо, у нас время истекло.